Покаяние, если вы помните, я уже рассказывал. Пакос – это древнегреческое слово, которое переводится как перерождение, то есть изменение. Пакос – покаялся человек. Человек, который покаялся, это означает человек, который изменился. Он не то, что просто высказал кому-то что-то, он изменился. Суть в том, что мы выплеснули кому-то, вы рассказали, что у нас проблемы какие, вот просто честно рассказали кому-то, вот, тот, кто должен быть священником, монахом. И суть-то в том, что этот монах, выслушав, он может взять часть какой-то определенной реакции на себя. И мы просто говорим, что все, мы больше никогда этого делать не будем. Это называется пакос, то есть переродиться, измениться. Но сейчас в современном обществе слово покаяние звучит очень, так сказать, примитивно и смешно. Покаяться — это значит кому-то рассказать, что ты натворил. И все. И не измениться. И потом тебе говорят, ну все, ладно, ты покаялся, давай иди. И человек возвращается к старой деятельности. Когда его спрашивают, зачем ты, а он говорит, ну я что, покаялся? Можно дальше продолжить. Это на самом деле просто глубокое заблуждение. Покаяние только тогда является покаянием, когда человек не возвращается к старой деятельности. Это значит покаяться. Поэтому говорится, что тот, кто не покаялся, он не может двигаться. То есть, если человек не изменился, то что значит изменился? Он внешне не меняется, он просто дает слово сам себе, дает слово Богу там, или какому-то представителю Бога, что все, я больше к старому не возвращаюсь. Я обещаю вам. И тот, кому он обещает, он понимает, что человеку сразу очень сложно отказаться от старых привычек. Но это покаяние, перерождение, это тоже целый процесс. Кому-то нужно секунду, чтобы измениться. Кому-то нужен какой-то процесс. Как вот Прупада говорит, как молоко, оно же не сразу сворачивается. Нужно там 2-3 дня, чтобы оно подкислилось сначала. Потом, кстати, еще раз. И мы видим, что так в мире ничего так сразу не получается. Все, так сказать, идет. Даже огонь разжигается постепенно. Вы много дров ложите, раз, там, сначала здесь, потом так дальше. Но вы его зажгли. Поэтому мы читаем эту мантру. Омагьянки миранхасьягинанджанашалакая. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель факелом знания рассеял тьму, непроглядную тьму века Кали. И я наконец-то увидел вещи такими, какие они есть на самом деле. То есть этот огонь, он постепенно освещает нам какую-то территорию. И мы пользуемся этим огнем духовного учителя, он нам дает этот огонь знания, и мы разжигаем этот. И в этом огне этот огонь знания и сжигает, и Кришна говорит, как огонь сжигает дрова, так и это знание сжигает последствия всех греховных поступков. То есть самое главное, чтобы человек принял этот огонек, хотя бы эту спичку. Каждый не может принять сразу весь костер. У нас там много, так сказать, своих еще проблем. Но важно, чтобы мы подожгли это. И постепенно этот огонь разгорается, мы его поддерживаем, не даем ему загаснуть. В первые годы важно очень не дать загаснуть этому огню. И тоже, с другой стороны, не надо ему препятствовать. А то люди, так сказать, те дрова, так сказать, не протирают мокрой тряпкой, чтобы долго горело, так сказать. Нет, лучше, так сказать, защитить этот огонь, чтобы он разжегся. И тогда он сожжет все эти греховные поступки. Это надо сделать. И в этом проявляется покаяние, что человек берет этот огонь и поджигает. Помните, я рассказывал, иногда люди такие, у них странные представления, говорят, не, это невозможно, я вот послушал, что какие стандарты, это невозможно. На самом деле все возможно, просто человек уже давно к этому не прибегал. Все возможно. Человек просто давно к этому не прибегал. Многие жизни, он уже давно отошел от духовной жизни и забыл это в памяти. Уже так, кстати, еле-еле там, кстати, брежет какая-то надежда. Есть эта история, как один святой спрашивает у своего ученика, чем монах отличается от мирянина, помните? Кто помнит? Чем монах отличается от мирянина? Я знаю, что ты знаешь. Да, вот хорошо, что ты запомнил. И тот человек сказал, вот мирянин, он там такой грешный, там, а монах, вот он там ходит в монашеской одежде, у него там лысина. Он ходит, Писание всем рассказывает, такой умный, молится все время. Он сказал, нет, ибо ты не понял, что такое монах. Монах – это тот, кто каждый день падает, но каждый день встает. Каждый день он падает и каждый день поднимается. И с каждым днем он падает все меньше и меньше, и все дольше стоит и стоит. И постепенно наступает день, когда он не падает вообще. Мирянин же – это тот, кто упал и даже не пытается подняться. Поэтому он сказал, гнусно быть мирянином. Гнусно быть мирянином. Надо быть монахом. Только так можно им стать. И суть не в том, что кто-то подскользнулся и упал. Суть в том, что он не смирился с тем. Он не хочет быть в таком состоянии. Это делает человека человеком настоящим, а не каким-то гнусным мирянином, который только ходит и всем рассказывает, что это невозможно. У меня плохая карма, у меня нет качеств. У меня там мама, папа, семья, дочка. Куча препятствий находится. Это мирянин. Монах говорит, несмотря ни на какие препятствия, я буду. Это монах. Прабхупада говорил, это человек. Потому что каждый человек монах на самом деле. Каждый. Но мирянин это нарутхама. Тот, кто как животное. Тот, кто как животное. Нарутхама называется. Низший среди людей. Поэтому Кришна говорит Арджуне, даже если ты самый грешный из всех грешников, а кто самый грешный из всех грешников? Демоны. Они самые грешные из всех грешников. И вот сегодня мы читаем, как раз этот стих попался. Здесь это. И Кришна говорит Арджуне, даже если ты самый грешный, он не говорит Арджуне, он говорит Арджуне о том, как сильно это знание. Он говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль трансцендентного знания, ты успешно переправишься через океан рождения и смерти. Только нужно воспользоваться трансцендентным знанием, не каким-то знанием в гунах материальной природы. Существует очень много религий, мы видим, всяких учений там и всего остального. Но никто не знает, в чем преимущество. Поэтому люди думают, а мы там адвентисты седьмого дня, тоже хорошие мужики, и тетки хорошие там тоже. Такие тетки бравы, мужики такие бравы. Так мягко говорят, так все накормят, напоят. Чай дадут, о, браво, тоже мужики. А другие говорят, да ну, это что? А вот эти свидетели Иеговы, тоже бравые свидетели. Все время свидетели. Кто свидетели? Мы свидетели. Тоже бравые мужики. Православные бравые мужики и тетки, так сказать. Там. Католики тоже бравые. И мы меряем их, так сказать, колодезной лягушкой, своим колодцем. Что бравые? Потому что они, так сказать, бравые. Что ты имеешь в виду? Что бравые? Что они? В чем бравость-то ты? Ну как, хорошие мужики не орут, ничего. Это все критерий, что ли? Хороший мужик. Прабхупада говорил, хороший мужик это не критерий. Вообще хороший человек. Вот мы говорим, он хороший человек, не пьет, не курит. У всех представление, что если не пьет, не курит, значит хороший. Да я знаю наоборот, куча подлецов, кстати, не пьют и не курят. И знаю хороших мужиков на самом деле, которые и курят, и пьют. Это не критерий, что ли? Это какие-то рамки обусловлены сознанием, то есть какое-то невежество простреливается, поэтому человек определяет. Как люди говорят, ох, раньше жили так счастливо, водка была дешевая, колбасы было завались. Это разве жизнь? Это разве критерий? У людей не было знания, они говорят, вот то время, когда не было знания, было счастливое. Мы, слава Богу, не знали про инкарнацию, не знали про карму и жили счастливо. Это же такая иллюзия. Вот здесь говорится, что так они в иллюзии пребывают, обманутые невежеством. Они живут этими ценностями, даже не зная, что все мимо них проходит. Все же работает. Все работает. Все существует. Электрические волны есть? Мы их не видим, а они есть. Они действуют. Значит, в этом мире есть какие-то законы, которые мы не видим, но они действуют. И мы говорим, вот, ну, у буддистов понятно, у них карма. А у христиан что, кармы нет? Не, у нас нету, мы в писаниях. Я к попу ходил, и говорит, нету никакой кармы. Это так примерно, как к попу прийти и сказать, радиоволны есть, попа говорит, нет, в христианстве радиоволн нету. А понос есть в христианстве? Поноса тоже нету. А старость? Нет, старость тоже у буддистов только. У них это самсара, и они все, это круговорот рождения и смерти только у буддистов. Они его называют самсара. Вот пусть сам и сарит. Это закон. И никто, хоть ты кто, хоть буддист, хоть материалист, марксист, ленинист, ну хоть ты кто. Хоть даже ты животное, ты под влиянием этих законов. И надо знать эти законы. Иначе ты что-то ошибешься, авария какая-то будет. Если ты действуешь не по правилам, будет авария. Будет подходить какой-то человек, говорит, здрасте, заплатите штраф. И будет с вас снимать штраф. Почему? А вот видите, кирпич. Вот он вам на голову падает, плати деньги. Ты начинаешь возмущаться, как же так? Правила, все. Правила. Если мы действуем не по правилам, нас все время штрафуют, ограничивают нашу свободу. Смотрите, ребенок. Вот дети у кого-нибудь есть. Любимые дети, сын своего отца, так сказать, все, единородный, так сказать. Сидит на облаке отец и смотрит, ищет своего единородного сына, распяленного где-то там. Такой странный отец, ему такой старый, на облаке сидит почему-то у них. Такой бог на облаке сидит, старый был. Я вот никак не пойму, если везде говорится, что там, кстати, жизнь вечная, там нет рождения, старости и болезни, почему Бог старый? Это первая моя философская проблема христианская. Почему у них Бог старый? Почему он с бородой, если там нету старости? Но никто не задумывается. Никто, ни один человек не задумывается. Почему Бог в христианстве прямо нарисован в церкви? Такой старый, здоровый мужик. И молния у него выскакивает. Ну что, почему он постарел? Почему у него тело такое старое? Или, они говорят, он так вот, ну, специально перед нами представил. А какой он на самом деле? Не знаю. Там отсутствует. Поэтому ведическая литература, единственная ведическая литература, описывает знание полное. Мы не обращаемся к этим религиям не потому, что они плохи или хороши. Мы выбираем лучшее. Если человеку предоставляют Запорожец и Мерседес, и все это дают бесплатно, и говорят, вот как ты, посмотрим, ты насколько разумен. Период. Или Мерседес, или Запорожец. И он говорит, сейчас я подумаю. Все, вы уже понимаете, кто это. Вы ему предлагаете это бесплатно, он говорит, сейчас я подумаю. Ну вы думаете, ну хоть по крайней мере он думать умеет. Тоже все-таки не потерян. Он говорит, ну думай, а сколько надо? Он говорит, ну что я сразу так прямо. Что я так сразу это приму-то? А кто вас знает? А вдруг это не Мерседес? Что-то я не понял. В смысле, вот он же стоит, пожалуйста. Вот сядь, заведи прокат. Ну кто вас знает, что? Подожди, ты что-то опять не понял. Подожди, ну ты можешь... Вот он стоит, ты что, не понял? Мы тебе бесплатно предоставили, или Запорожец, или Мерседес. Давай выбирай. Вот садись, проверь, все, вот документы, на, все, пользуйся. И еще не надо, даже может, когда будет что-то ломаться, мы тебе будем бесплатно делать. Что-то странно. Вот, то есть мнительный, как вы знаете, говорят, ой, мнительный ты, Федор. То есть нет, но он все думает. И потом он говорит, Мерседес иностранная, будет нам, иностранцы тут. Подожди, мужик, ты что? Причем здесь иностранцы, тебе дают машину лучшую. Что я буду на иностранный? Я тут наш, русский, православный. Ну и что, что такое Мерседес? Я Мерседес, я, вернее, этот, Запорожец выбираю. Вы сразу видите, что почему человек выбрал Запорожец? Это же не разум. Он просто тупой. У него есть какие-то обусловленности. Почему? Он говорит, Мерседес это зарубежный, не надо нам зарубежного. Пусть тупость, но наша. Российская. Не нужна нам американская. Так сказать. Продвинутость нам нужна русская тупость. То есть это и есть тупость. Когда кто-то не может выбрать между хорошим, Прабхупада пишет. Что такое брахманическое качество? Это когда вы умеете выбрать, отличить хорошее от плохого. Это и есть брахманическое качество. Если кто-то может на самом деле, что тут думать-то? Ну, мы можем усомниться, что на самом ли деле это так. То есть, ну вы правда мне его отдаете? Ну понятно дураку, что надо выбрать это. Тогда понятно, что человек, он просто не верит нам, что мы даем, так сказать, ему просто это. Он говорит, что, серьезно, просто отдаете? Конечно, любой дурак понимает, что Мерседес лучше. Давай возьму, поезжу. Зачем мне Запорожец? Так и между этими всеми формами деятельности существует различие. Существует различие в качестве. В Бхагавад-гите есть такая глава. Даже вера человека зависит от гун материальной природы. Благость, невежество и страсть. Человек в гуне невежества поклоняется духам и предкам. Вот духам. Вот они там брызгают все это, водку, это все, папироски ставят, там монетки бросают. Они боятся духов. Это невежество. У них вся религия невежества. Знаете, здесь в Бурятии. Везде все в веревочках, все в этих вязочках. Я сам в свое время завязывал вязочки, проезжали мимо на машине, останавливались, там брызгали, что-то там все делали. Мы кормили их, так сказать. Это называется невежество на самом деле. Предки. Вот там все на кладбище ходит, все это там поправляет оградку, там туда-сюда. Там уже нету живого существа. Все. Его нет уже давно, оно уже через 4 месяца наверняка переродилось, уже здесь рядом ходит. А мы, так сказать, ходим оградку, так мы по пиджаку это называется. То есть, оплакиваем пиджак. Представьте, вот это одежда. Вот, как человек сменяет старые одежды на новые, так сказать, точно так же душа меняет одно тело, состарившееся на новое. Ну, представьте, вы пиджак. Берете пиджак, гроб заказываете, ложите пиджак, там все, кто был связан с этим пиджаком, они приходят, вы оркестр заказываете. Смешно, да? Пиджак и оркестр. И вы плачете еще при этом. Несете пиджак, одежду несете и плачете. Ботинки там, плащ, все, шляпа. И вы оплакиваете этот пиджак. Это называется невежество. Поклоняться духам и предкам. Те, кто в страсти, поклоняются великим личностям и демонам. Это страсть. Что значит великим личностям? Вот там Ленин, Гитлер, там, ну кому угодно там поклоняемся. Махатма Ганди, там, какая разница кто? Великая личность. Вот мы его поставили, так сказать. Чем он велик? Он не связан с Богом, он просто велик. Демоны. В Пуранах очень много есть описаний всяких личностей, которые нам известны по нашей русской даже истории. Один из них, Прупада описывает, один из них обозначен. Хитла, Гитлер, который придет, так сказать, и будет пользоваться этим знанием, так сказать, и все в итоге так, испортит. Демон. Один из демонов. О нем было предсказано еще так сказать, задолго, за многие тысячелетия. Уже была, так сказать, информация, что в Кали-Югу будет такой один. Демонюка. Почему о нем говорилось? Потому что что он использовал? Да, истинные арийцы. Арийцы это как раз те, кто следует ведической традиции. Ария это тот, кто строго следует ведической традиции. И там почему именно его-то предсказывали, а всех остальных не предсказали? Потому что именно он будет использовать это знание. Впрочем, говорится, что он развернет символ вечности в обратном направлении. Это свастика. Повернет лучи в обратную, сторону. Это разрушение. То есть демон, который использует, так сказать, все на разрушение. Итак, это гуна страсти, гуна благости, поклонение полубогам. И те, кто в более чистой мирской благости, мирской еще благости, они начинают поклоняться единому Богу. Единому Богу. То есть монотеистические религиозные системы принимают. И Кришна говорит, глупцы они поклоняются полубогам, поскольку имеют материальные желания. Хотя они в гуне благости, они поклоняются там полубогам. И есть также люди, поклоняющиеся в соответствии с определенными желаниями, мирскими желаниями. Мирскими желаниями. И они тоже относятся к разной категории живых существ. И ведическая литература описывает 5 уровней сознания. 5 уровней сознания. Первый уровень называется Анумая. Анумая. Анумая – это означает уровень еды. Тайтрея Пурана пишет там мантра. И у них есть такая молитва, те, кто на уровне еды находится. Ом Ахаранам, Ом Ахаранам, Ом Ахаранам Ду, Ом Ахаранам Даха. Что это означает? Воистину я есть пища, воистину я есть пища, я лишь пища. Все. То есть Ом это значит абсолютная истина. Агара это значит пи. Агам это я. То есть абсолютная истина это пища для меня. Вот вся. Колбаска, так сказать, селедка, водка там, кстати, все. Ох, жили мы хорошо, колбаска была. Это называется анумая, то есть уровень животного. То есть все на еде. Пузо забито, счастье. Пузо пустое, это все, это несовершенное общество, здесь плохо кормят. Это называется животный уровень. Животные так живут. Это анумая, самый низший. И у них есть религия. Такая религия, она связана с едой. Помните? Бог им для чего нужен? О! Что они понимают под хлебом? Мало что они понимают. Но там есть другой уровень, естественно. Еду. Дай нам хлеб насущный. И сейчас я вот вам даже раскрою, так сказать, как эти уровни. Дальше. Наступает уровень. После анумая, когда вы наелись, вам сразу захотелось что? Совокупиться. Сразу, когда животное наедается, оно сразу хочет совокупиться. Поэтому появляются две категории. Еда и секс. Еда и секс. Появляются эти качества. Дальше наступает, когда вы дальше шагнули, вы думаете, чтобы есть и заниматься сексом, нужно иметь хорошее здоровье. Вот все знают, чтобы даже хорошо есть, да, надо здоровье иметь. То там поджелудочное, что-то желудок. А чтобы сексом заниматься, так сказать, тоже надо здоровье иметь. А чтобы заниматься этим долго, вообще надо здоровье отменное. То есть вы начинаете задумываться о здоровье, о жизни. Здоровой, здоровая пища и здоровая жизнь. Начинается второй уровень животного сознания. Называется пранамая. Пранамая, прана – жизненный воздух. Вы начинаете обливаться водой, физкультурой заниматься, качать мускулы, дыхательные упражнения. Все, вас интересует все, что связано с продолжением жизни. Здоровье. Вы там ходите в секции йоги, зачем-то, ну, чтобы продлить жизнь, чтобы болезнь ушла куда-то. Прана, вас интересует продолжительность жизни? Прана-майя. И оно рядом с ану-майя. То есть животное, которое просто заботится о том, чтобы дольше наслаждаться в этом мире. Это называется прана-майя. Здоровье. Чтобы здоровье, нужна оборона. И так появляется на уровне ану-майя появляется еда и секс. Теперь появилось здоровье, значит оборона. Оборона. И все там есть религии. Ану-майя есть религия. Вы знаете, вы видели, может быть, всякие там папуасы? Вот они полностью как животные, но у них есть религия. Они рисуют там поросенка, и у них шаманы, они танцуют, у них есть религия. Они возле него, бум-бум-бум-бум, у них писание, бум-бум-бум-бум-бум. Хлесть его закололи, значит все, религия будет, охота удачная. У них есть религия. Они просят еду все время. Еду, 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 дай нам еду, дай нам еду, дай нам еду, дай нам еду. О духи, о боги, там кто у них? Тотемное дерево, дерево поклоняется. О дерево священное, дай еду. Дай хлеб насущный на каждый день. Все. Это их религия. Дальше. Прана майя. Дай здоровье, оборона. Избавь меня от лукавого. А то лукавый, так сказать, все мне прекратит. Луку надо найти, так сказать, его кончать. И вот, так сказать, появляется эта философия. Но она имеет разные уровни. Я просто вам хочу объяснить, почему именно бхакти, почему именно философию вед принимают люди. Почему именно бхакти-йогу, а не какую-то йогу, там мы не сидим, ноги не закидываем на шею, не медитируем там на вершине ледяного Кайлаша где-то, не дышим носом там или всем ушами чем-то, на гвоздях не спим, водой не окатываемся там на морозе на 30-градусном. Это ану-майя, вернее прана-майя. Другой уровень наступает, когда у человека еще больше поднимается сознание, это более лучшее сознание. Называется мана-майя. Мана-майя – это спекуляции нужны какие-то, спекуляции. А вот откуда все это происходит? А? Есть Бог или нет? И нету. А муж и есть. А он старый? Не, он, наверное, молодой. А муж молодой. А я думаю, старый. А я вот считаю, что старый. Давай, кто кого побьет, тот и будет прав. Давай. Ду-ду-ду-ду. Все, Бог старый установили. Мечом, огнем насадили. Бог старый и все. Они не знают. Просто они сказали, ну как ты, я так считаю, что он старый и все. Кто кого поборет, тот и прав. Знаете, как в детстве дети? Спорят, спорят, потом говорят, давай поборемся, кто кого заборет, тот и прав. Давай. Все, они сделали крестовый поход, все приняли. Это называется мана-майя. То есть у вас есть какая-то философская спекуляция по поводу абсолютной истины, вы ее утверждаете мечом и огнем. Насадили всем, заставили их принять. Дальше, после этого начинается другой уровень. Называется вигьяна-майя. Вигьяна-майя. Вигьяна-майя о. Они говорят, что-то какие-то законы есть, которые помимо нашей воли работают. Мы тут реки развернули, мы тут электростанцию построили, леса вырубили, всех зверей перестреляли, а что-то счастье не приходит, что-то одни проблемы у нас увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. Что такое? Что-то какая-то неведомая сила есть. Они начинают думать, какая-то неведомая сила, что-то. И приходят к тому, что есть душа. Атма. Они думают, о, есть душа. Есть душа, значит, раз есть душа, есть какая-то высшая душа. Кто-то этим управляет, всеми этими душами. И они узнают, о, есть Бог. Есть Бог. Но какой он? Они не знают. Бог у них пустота там, и все, они начинают. Нирвишеша шуньявада. Даосизм там, дзенчань там, и поехала. Бум-трах, бабах, и всевозможные появились религии. Пусто, ничего нету там, и оттуда все исходит. Дзиян, так сказать. Вот как там, тайная доктрина Блаватская. И все оттуда, и появилось. А что там? Ну, это вот такое. И там несколько букв. Что-то такое там. То есть не знает, что это такое, никто не знает, но книга Дзиан говорит, это вот аля-ра-ра. Да, я вполне серьезно, я изучал эти работы. Потому что я проповедую, я знаю, о чем я говорю. Или даосизм. Великая пустота. Из пустоты выскакивает что-то и все. Но пусто. Вы знаете, как ребенок, он говорит, шляпу в цирке, знаете, раз снимает, и оттуда бам, заяц. Он говорит, ну там как в шляпе заяц? Там было пусто. Нет, заяц там был. Но почему кто-то думает, что там пусто? Что это все так устроено, что ты туда смотришь, ты, знания не хватает, что там есть заяц. Значит, смотрите, логика какая. Если вы думаете, что там пусто, но оттуда что-то выпрыгивает, значит, вы просто дальше не можете сообразить, что там. Вот откуда появляется философия пустоты. Бог это пустота. Дальше, свет. Вот знаете, на дороге стоишь и свет, раз, в глаза, а потом раз, что-то тебя сшибло. Что вас, свет сшиб, что ли? И они говорят, Бог это свет.
Возьмите религии, там, христианство, у них там Бог сияния, свет, или там имперсоналист. Ой, это такое брахманджоти, оно сияет. Если оно просто сияет, оно не действует, значит, ну что сияет, вот огонь сияет, ну и что дальше? Кто-то его разжег? Что-то происходит. Если вас машина сбила, так сказать, которая сияла, это машина, и там в этой машине кто-то сидит, и он вас сбил. Если что-то происходит, мы говорим, ой, это сияние, там нет личности никакой. И так постепенно мы узнаем. Поэтому существуют все эти религии, они постепенно поднимают человека от этих уровней сознания. И после Вигьяна Майя, а Вигьяна Майя что? Вигьяна Майя сразу. Там все хотят ситхи. Вигьяна Майя, узнаешь, что ты Бог, оказывается, все души, значит, каждая душа может быть Богом. И все хотят стать Богом. И начинают дышать носом, глазом там. В общем, вы знаете это все. Они в секцию ходят, трико одевают, кеды красные, ленинградской фабрики, там, скороход. Раз, сели в какой-то непонятный лотос, который кактус. Они выпрямили свой лук, так сказать, у них спина похожа на лук, хотя это уже не йога. Патанджали только 4 учеников своих смог научить, и больше никто, больше, кроме этих 4 учеников, в мире не научился йоге, который дал Патанджали йога-сутру. Но они сидят в секции, люди калиюжные с работы, такой живот там. Тетка, так сказать, у нее 10 детей, она пришла в секцию по йоге, и она пытается, села так, она даже так сесть, обычно так сидят, как будто. Закрыла глаза и думает, когда упадут, завтра или сегодня? Она не думает о Боге в этот момент, потому что она даже сидеть не может так. И они ходят в эти секции, и их там приезжают всякие Махариши Арабинда, там сакраментальная йога, что-то там у них, Сай-Баба, он там пепел делает из руки. Это все не то. Это называется ситхаками, вожделение, которое позволило развить мистические способности. Ситхаками, это никакое не бхакти, их с Богом. К Богу они отвергают. Он вообще, допустим, Сай-Баба, он сказал, я вспомнил, как я поведал Бхагавад-гиту Арджуне на Курукшетре. Он все-таки вспомнил. Вот пепел делал, делал, так сказать, и вспомнил. Мы берем Нарасимха Пурану, и там ясно указано. В Кали-югу демоны будут говорить о том, что они Бог. Они будут демонстрировать ситхи невежественным людям, то есть мистические способности, и будут объявлять себя Богом. Нарасимха Пурана уже предсказывает, что в Кали-югу они будут приходить и провозглашать себя. И он уже провозгласил. Он сказал, я Кришна, я вспомнил. И есть Бхагавад-гита в Красноярске, уже на русский язык передана, где там написано. Кришна, Сатья Сай Баба, поведавший Бхагавад-гиту Арджуне на поле Курукшетры 5000 лет назад. Тот, кто не знает ведической литературы, он будет шлепать за этим человеком. Гунастрасти будет поклоняться великим личностям и демонам. Какой-то Виссарион приходит, он говорит, я Иисус Христос. И это, так сказать, часть населения. Они все, они говорят, о, наконец-то, так сказать, адвентист седьмого дня, он на седьмой день пришел к нам, Виссарион с Красноярска, мы все, теперь за ним будем следовать. Он говорит, я Христос, вот у меня сандалии остались. И они строят, а самое-то, что страшное, у него 10 тысяч последователей. То есть люди все бросили, и растет община. Люди, ничего не зная, следуют этому. Они хотят быть обманутыми, и обманываются поэтому. Приходит обманщик, Прабхупада говорил, если вы хотите обмануться, приходит обманщик и вас обманывает. Потому что это ваше желание. Кришна исполняет желание каждого живого существа. Хочешь обмануться, что ты? Хочешь какую-то религию, где пей, гуляй, веселись, и ты святой? Пожалуйста, на тебе. Вот так. Приходит какой-то гуру, пьяный такой, с папиросой, говорит, видишь, какая счастливая, Все, вы счастливы. Ты хочешь достигнуть счастья, кто-то приходит со шприцом, говорит, ну сейчас будем счастливы, давай, перетягивай скорее. Вам хлесть, бум, и вы счастливы, вы Бог уже. Все так на самом деле. Кришна исполняет все наши заблуждения, желания, все наши отклонения. Он говорит, я друг всем живым существам. А друг, кто друг? Мы что-то друга просим, он всегда да. Да? Мы говорим, друг, ну ты что, дай закурить. А в ответ пустота. Или тишина, или свет. Раз тебе фонарем в лицо посветил, говорит, это личность там какая-то. Если он друг, то это личность. Там личность. Мы просто, может быть, не соображаем, что свет не может быть другом. Кто-то его, так сказать, выпускает этот свет. И вот все эти философии религии. И дальше после этого уровня начинается уровень последний, это самое высшее знание. Называется анандамая. Ананда означает на санскрите блаженство, проистекающее из источника. Источник вечного наслаждения. Кришна. Кришна на санскрите переводится источник вечного наслаждения. Почему еще говорят Кришна, что это всепривлекающий? Задумайтесь. Потому что все живые существа от микроба до брахмы все хотят наслаждаться. Этим
объединены все религии, все демоны, все люди, все букашки, тараканы, змеи, глисты. Да, все хотят наслаждаться на самом деле. Это присуще жизни вообще. Если есть жизнь, то в этой жизни всегда есть страх смерти и желание наслаждения. От этого проистекает страх смерти. Почему ты боишься смерти? Потому что тебе не дадут наслаждаться. Ты как-то наслаждаешься, например, куришь, а тут кто-то подходит, раз, пистолет. И ты уже боишься, ты говоришь, подожди, дай докури, что ли. Я говорю, что сейчас-то, давай завтра стрельнешь. А завтра он приходит, говорит, ну что, завтра, он говорит, подожди, я еще не выпил. И так вот, потому что мы хотим. Страх смерти порождается желанием наслаждаться. И так мы находим, все хотят наслаждаться. Сейчас каждый задумается, и он живет для того, чтобы насладиться. И не важно, кто он, марксист, сатанист, кришнаит, или вообще никто, и не марксист, не вообще просто пустота, свет. Говорит, да, ну считайте меня пустотой, пусть будет моя кличка пустота, но я хочу наслаждаться. Подать мне раков с пивом. Он хочет наслаждаться каким-то образом. Все хотят наслаждаться. Но не каждый знает, где этот источник наслаждения. Поэтому Кришна и означает все привлекающие, потому что все хотят наслаждаться. И все привлекаются разными формами чувственного наслаждения. А все наслаждения – источник наслаждения Кришна. Поэтому Прабхупада говорит, все ищут Кришну, но никто не знает. Прабхупада говорил, даже великие демоны бороздят просторы Вселенной на своих летательных космических аппаратах и ищут вечности и наслаждения и знания. На санскрите означает сад чит-ананда. Они ищут это. Но они действуют неправильно. Поэтому в итоге все время терпят крах. Но все ищут. Полубоги ищут, демоны ищут. Все ищут, но никто не знает. Где взять? В Веданте написано. Кришна говорит, я есть. В Бхагавад-гите написано, я есть источник. Тот, кто встает на путь бхакти-йоги сразу. Не надо анамая, не надо пранамая, не надо манамая, не надо вигьянамая. Зачем вам все эти йоги, махариши, махиш-йоги, сати-сай, бабы? Это все вожделение, желание, зависть ко мне. Все эти религии, они просто завидуют Кришне. Почему ты не следуешь? Потому что ты завидуешь. Почему ты не делаешь? Ты завидуешь. И Кришна говорит Арджуне, я тебе скажу, потому что ты мне не завидуешь. Ты просто понял, что ты просто неудачник. И сейчас боишься меня потерять, поэтому ты готов рискнуть своей жизнью. Поэтому я тебе расскажу, Арджуна Бхагавад-гита. Потому что я вижу, что ты мне не завидуешь. А они все завидуют, поэтому они все на той стороне оказались. Они не поняли, кто я такой. Поэтому они там со своими религиями на той стороне Курукшетры. И все они великие йоги, йоги там все-все. Они все там. А на этой стороне со мной только мои бхакты. И они надеются сейчас только на... Он говорит, как ты, Арджуна, думаешь, они правильно сделали выбор? Если я являюсь верховной личностью Бога. Как ты думаешь, Арджуна? Они сделали правильный выбор? Почему они там вот не с тем... Дурьятханы, которые на пустоту медитируют и очень хорошо мечом владеют. Там они все, Карна, все там они. Почему вы здесь? Арджуна говорит, как же ты, ты же мой друг, я же так тебя люблю. Да не надо мне ничего. Я просто боюсь тебя потерять. Я боюсь потерять тебя. У меня так с тобой связь такая сильная. Связь на санскрите означает йога. Я так с тобой связан, как я могу? Я объясняю, ты мой друг. Мне даже не важно, что ты Бог. Я с тобой связан вечными узами. И Кришна говорит, да, поэтому все будет в порядке. Все будет хорошо. Отбрось все другие виды деятельности. Какие? Анумая, пранамая, манамая, вигьянамая, премианандамая, бхакти. И ты возвратишься. Даже если ты самый грешный из всех грешников, зачем тебе эти уровни все? Зачем ты пустую будешь тратить и разберешься о том, что это все не то? Все они возвращаются, эти йоги, обратно. И пока они не встанут на путь бхакти, я с этого начал лекцию. Пока живое существо не станет на путь бхакти-йоги, оно будет здесь находиться. И он говорит, Кришна, говорит, я пришел, Арджуна, раздать. Махапрабху приходит и говорит, я пришел дать всем. Сразу, самому грешному. Демонов зовите всех сюда, пусть заходит на этот корабль и вперед. Все, нету никакой разницы. С какой ты там грешный, где ты родился, там в Сибири, где-то в Лондоне. Какая разница? Заходи, используй этот метод, выбери этот Мерседес. Зачем тебе эти запорожцы, там москвичи, все это? Зачем оно тебе нужно? Все это несовершенное. Выбери самый совершенный, самый надежный способ, который не зависит от этого. Кто ты, что ты, женщина у тебя, есть там у тебя аспект материнства или нет у тебя там аспекта материнства. Все залезайте. Есть генерал, капитан Шрил Прупада, все, он вас дотянет. Плывите с ним. И Кришна говорит Арджуне, такая личность не знает потерь. Он ничего не теряет. Вообще, только все приобретает. Все остальные теряют. Итак, есть 5 уровней сознания. И 5 методов достижения, основных 5 методов. И есть 6 философских школ, которые относятся к этим 5 уровням сознания. 6 философских школ. Майявада, Мимамса, Ньяя, Санхья. И есть Вьясавиданта-вада. Бхагавад-гита, Шримад-бхагаватам и Бхакти-йога. Поэтому мы приходим к этой религии. Иногда люди спрашивают, зачем вы стали кришнаитами? Почему вот не выбрали там? Потому что все остальное несовершенно. И как раз ведическая литература описывает все эти религии. Вы не думайте, что, допустим, в Бхагавад-гите или в какой-нибудь литературе не описан уровень, допустим, Махариши Арабинды или Сатья Сай Бабы. Возьмите внимательно, почитайте. И прямо тут на них напишите. Там просто имя не дают, что вот Сатья Сай Баба. Говорит, вот они будут объявлять себя Богом. Кришна уже говорит. Махариши Арабинда. А они будут говорить, да, что я был безличен, а потом стал личностью. Но изначально я безличен. Это Махиши Йоги. И он там говорит, дурла мутхи, то есть глупцы и мутхи, ослы. Разве можно глупца и осла называть Махариши? Великий, великий мудрец. А если он великий мудрец, то как он может такие вещи? Я сразу говорю. Дурла мутха. Осел просто. А люди же не знают этого. И они следуют. Там ту религию схватят, ту. И какой-то там отец у них на облаке летает в этот, кстати, с бородой, так сказать, и все смотрит на землю, где сын там его единородный, так сказать. Все это не так. Есть наука. Это наука. Это не то, что сентимент, мана-майя. Мы спекулируем, какая религия, какой бог. И кто кого заборет, то та религия будет. Кто кого задавит крестовым походом, ту религию будем принимать. Нет. Это наука. Вы не можете кому-то навязать, что 2×2 = 10. Даже если люди это примут, они будут знать, что 2×2 = 4. Они не будут, даже под страхом смерти, будут, да-да-да, 10, 10. Но они будут знать, что 4. Прупада пишет, вот завтра я покажу фильм этот. Вот, наконец-то он, так сказать, доплыл, так сказать, до России. За этой информацией очень много трупов. Даже за этими вот исследованиями очень много людей, так сказать. Убили их, просто убили. Помните Прупада? Еще, так сказать, в 65-м году он приехал в Америку, он в 50-е годы, потом в 61-м году полетел Гагарин, там и все эти американцы исследовали. И он уже сразу, когда они слетали, и Прупада был в Америке, когда они на Луну летали. Там в каком году они полетели? Нет. В 69-м, по-моему, да, они объявили там, или, я не помню. Ну, Прупада в 77-м ушел, он уже захватил это, когда по всему радио, телевидению, газеты трубили. Вот, американцы высадились на Луне, там все такое. Прупада сказал, что? И он сразу написал комментарий. Он взял сразу Шримад Бхагаватам и внес туда. Он говорит, они обманывают, на Луну невозможно попасть механическими средствами. Тем более калиюжным людям. Никто не был на Луне, никогда из них. И они не достигнут Луны. И все сказали, Прупада, да вы что, смотрите, все по телевидению видели этот фильм, как там ракета, бомба этот, падает, там космонавты брыгают в невесомости. Говорю, Прупада, какой-то старик с Индии приехал, ну что, сумасшедший, да, что. Прупада сразу сказал, не верьте им. Наступит время, когда все эти великие обманы, мировые обманы, он говорит, мы вскроем их. Прупада говорил, мы это вскроем. Международное общество сознания Кришны распространит эту философию. Мы докажем людям, что все это обман. Что все деньги они потратили на свои чувственные наслаждения. И этот фильм, документальный фильм, научная работа, она полностью на 100% доказывает, что ни одной фотографии даже на Луне не было сделано. Не то, чтобы там люди какие-то высадились. Там ни одной фотографии на Луне не сделали. Все это. Павильоны ЦРУ. Они брали налоги и пускали их на другие области деятельности. И чтобы потом сказать, куда деньги, это называется отмывание денег. Чтобы отмыть деньги, надо какую-то программу, да? Что вот куда вы грохнули это. И чтобы это по всему миру знали, куда вы их грохнули. Но на самом деле, все это ушло в другое совсем. Совершенно в другом направлении. Совершенно в другом. И никто никогда не был на Луне. И не будет. Таким образом. Поэтому Прабхупада написал «Легкие путешествия на другие планеты». И таким образом никто не попадет. Сел, поехал на ракете на Кали-Южной. Смех. Прабхупада описывает разные атмосферы, так сказать. Прабхупада. Вот с другой стороны, кто-нибудь ученый сказал, как? И вот люди, я помню, раньше ездил там, где кому-нибудь раз расскажу. Вот никогда люди не были. И говорю, это вскроется. Это вскроется, потому что ведическая литература описывает. Там такой воздух, такая разреженность, такое расстояние до Луны. Как туда кто долететь может? Оно дальше, так сказать, два раза, чем Солнце. Кто туда долететь может? Огромнейшая планета, там, райская планета, райского типа. Туда только при помощи кармической деятельности можно попасть. Как туда кто долетит? Они говорят, нет, да все, эти кришнаиты сумасшедшие. Мы видели, мы читали газеты. 73 года и 7 месяцев в коммунизм верили. И так еще даже не поняли, что их обманули. И сейчас сидят, им говоришь, не был никто на Луне. А они смотрят на тебя, говорят, да ну ерунда. Были, я сам читал. Да ты читал и про кукурузу, там, и про что только не читал. И все верил в это. Что, неужели никто не понял, что это мировые обманы? Так же, как люди Христу поклоняются в 2000 лет и не знают даже о том, что он на кресте и не собирался умирать. Он вообще не собирался умирать на кресте. Он в возрасте 92 лет умер в Кашмире, так сказать, похоронен, до сих пор его охраняет там один клан мусульманский. И все, так сказать, люди ведической концепции знают и приходят там одно из мест паломничеств и знают, кем он был, что он делал, у него там семья была, где... и возвратился назад там, слава Богу. 2000 лет все планят, он умер, воскрес и ушел. Куда он ушел? Никуда он не уходил. Что-то 92 года прожил. 33 совершил, так сказать, еще он сколько прожил. Почти 60 лет еще жил. И под другим именем наделал столько делов тоже. И вылечил там, и философии дал много. Есть, Прабхупада говорил, если я сейчас вам вскрою все мировые, так сказать, обманы, то будет большая буча будет. Он говорил, большая буча, и нам она не на руку. Понимаете? Много есть того, что если сейчас вскрыть, это правда, абсолютно правда. Но люди не примут ее, они просто задавят. Как вот в той истории про Кассандру, про троянского коня, помните, я рассказывал? Тоже, она могла сказать правду, что этого коня не надо брать, там солдаты, и все, трое погибнет. Но она понимала, что люди не готовы понять правду, они ее убьют за эту правду. И они это и сделали. Они убили ее отца, который пытался им сказать эту правду. И как потом ей сказали. Ну, ведьма говорит. Если бы она сказала, что это не так, они бы тут же ее убили. Я сказал, нет, берите, это конь, все благо принесет. Но она знала, что... Так и люди, обладающие знанием, иногда они говорят, да, ну да, да, на самом деле, так сказать, те были на Луне. Почему? Потому что если это сказать, у вас будут проблемы. Психушки, тюрьма там. И самое важное, что 11 космонавтов, которые участвовали в этом, которых вот все фотографии печатали, они все за один год погибли. При разных обстоятельствах. Кто почему-то вдруг там повесился, кто-то где-то в автомобильной катастрофе. За один год 11 человек, участников полета на Луну. А вы не думали, почему тоже Гагарин вдруг куда-то раз, почему-то разбился на самолете? Это мировые обманы, они стоят большие деньги. Если кто-то остается жив, может об этом где-то. Очень много здесь существует таких обманов, о которых люди даже не подозревают. И они живут этими обманами. И все это будет вскрыто. И мы участники этого вскрытия. Мы анализы проводим и говорим, вот, пожалуйста, они обмануты. Если лучше бы мы это не знали. Когда мы это не знали, жили лучше. Разве можно ослом быть счастливым ослом? Так сказать, это все обман. Это обман, так же, как то, что я вам рассказывал. Люди даже не знают, что если они привязаны к сексу, они тетеньками будут. Зачем? Зачем даже, я уж не говорю там про любовь к Богу, зачем вообще даже тетенькой становиться? Не надо. Надо ровно относиться ко всему. Надо другим чем-то голову свою забить, более возвышенными идеями. Чего ходить в эту чепуху, все верить и крутить это в голове? Иначе будут постоянно проблемы. Жизнь так не сладкая, все это понимают. Они говорят, вот погода, здесь холодно. Можно погоду изменить. Прабхупада говорил, изменится климат, все, под воздействием вот это того, что мы с вами поем эти песни, да, меняется климат, люди меняются, все меняется. Он говорил, они не понимают этого. Они говорят, раз мы этого не видим, значит, этого не происходит. Вот покажите, как это происходит. Прабхупада говорит, покажите свои мистические силы. Христос по воде ходил, там Будда вырастал, там что-то делал. Он говорит, вот моя мистическая сила, и показал учеников этих своих. И он говорил, все они негодяи были. Все они были до одного негодяи, полные. А сейчас они кто? Они вайшнавами стали. Они стали преданными. Они взяли самый высший аспект знания. Вам даже, вы не были такими негодяями, как они, и вам далеко до них. Вот моя мистическая сила. Покажите мне, кто это сделал. Христос, Будда, Магомед. Кто это сделал? Кто дал им Ананда Майю хоть один? Бегая по воде. А я дал им Ананда Майю. Самый высший уровень знания. И они его приняли, и они следуют ему. Какая мистическая сила еще нужна? Просто люди не понимают, что кто делает. Что они думают, вот по воде бегает, вот подлетел на 3 метра. Ой, штангу поднял, там 4 тонны. И что? Вот я, допустим, когда узнал, что там Ши Чин Мэй 3000 килограмм поднял, я от этого что-то не изменился вообще. Но когда я соприкоснулся с Прабхупадой, я подумал, боже мой, как я живу. Что такое? Так где же мистическая сила сработала? Там на Луне ветра нету, а там флаг колышется на ветру. Ну и там разное. Тень от космонавта не падает. Потом кто-то космонавт скакал, через собственную тень перескочил. Серьезно, да прямо это видно. И никто, а все люди, ну что, смотрят, и никто же не замечает, потому что никто не думает, что это обман может быть. То есть, вот если человека настроили, что это абсолютная истина, он уже все, да, он же. А если бы ему скажи, вот, что это абсолютная истина, но там обман. Даже вы ему абсолютно покажете, он найдет недостаток. Потом вы будете его убеждать, а потом, ну тогда вот. А тут людям сказали, вот летали. Люди даже не задумывались, что такой обман может быть. С тем по телевизору показывают, так сказать, на весь мир газеты. А когда они взяли и начали исследовать этот вопрос, все их фотографии, их лунный грунт. Они говорят, ну-ка у вас там есть лунный грунт. ЦРУ сразу сказал, нет, лунный грунт исследуют наши люди. Они сказали, ну дайте нам-то посмотреть. Нет. Ну почему? Ну нет и все, секретно. Почему? Это наш национальный лунный грунт. Они сказали, в каком смысле? Ваш национальный лунный грунт. Потом они, когда разобрались, оказалось точно. Грунт из Техаса. Да. Они показывали камни из Техаса и выдавали их за лунный грунт. Никто не был на Луне. И эти люди, они доказали, что даже атмосфера здесь, если вы выходите за атмосферу Земли, эти скафандры, которые даже сейчас, нету ни одного скафандра, который выдержал бы те условия, которые за атмосферой Земли. То есть выход за орбиту Земли. Если выходишь, там вдруг, там все это не работает. Все это сразу раздавило бы этого человека. Что же говорит там о Луне? Но люди это, люди же не образованные. Они думают, мы от обезьяны произошли, нету закона кармы, реинкарнации. Все. Чего таким людям не сказать? Мы были на Луне. Вчера только. Егорка, ну-ка принеси камень с Луны. Он приходит, там кирпич приносит. Там. Ну вот, пожалуйста. А эти люди что, они от обезьян произошли, им внушили это с детства они. Серп и молот, так сказать. В Америке тоже такие же, они тоже там от обезьян произошли. Это же общая философия. Мы произошли от обезьян. Это не то, что в Индии, везде там, кстати, говорили. О, да, мы, ты кто, это ты от Брахмы, а мы от обезьян. Они там говорят, ой, фу, он невежественный, он верит в Бога. Бога нет, а они в него верят. И все в итоге, и когда человека спускают до уровня вот этого, то есть его полностью опускает сознание человека до уровня Ананда Майя. То есть он все колбасой меряет, водкой, там, селедкой, помидорами, там, трамвай, билет, билет на метромай. Вот раньше было так здорово, в трамвае был столько билет, а сейчас так плохо. Так. Представляете, о чем человек думает? Он, у него все мерила вот такие. В фуфайке он ходил или там в чем? Все, таким людям, пожалуйста. Мы летали на Луну, мы. А в следующем столетии мы на Марсе будем, там, на Венере. Не будут они. Равана это делал. Вот вы теперь понимаете, что это демоны. Это не шутка, что они здесь есть, и они знают, что они демоны, они знают, что они не с этой планеты, они там, оттуда. Это демоны? Это не шутка. Люди думают, что вот какие-то кришнаиты приезжают, там про демонов, это образно, да? Ну, все мы, может быть, демоны, просто плохое воспитание. Нет. Все эти философии, все эти давайте занимайтесь той религией. Так, это выгодно. Как вы думаете, что выгодно распространить? Вот такое православие или сознание Кришны? Демонам, вот, допустим. А? Потому что там ничему не надо следовать, там нет этих знаний. Мир создался 7 тысяч лет назад, все там, зачем надо все? Никто вам этого не объяснит ни в одной религии. Никто. Ни в буддизме, нигде. Ни в одной другой, ни в йоге, нигде, ни в хоге. Поэтому скажут, да ну мы за... Все очень так, очень интересно устроено. Потому что выгодно, чтобы люди... Молоко вредно, пей мочу, там все на пальце. Представляете? Веды говорят, пей молоко, с детства всю жизнь пей, теплое молоко. Тонкие ткани головного мозга. Единственный продукт, который развивает... Нету аналога, нет ни одного лекарства, который бы это сделал. А теплое, горячее молоко каждый день, утром и вечером ты разовьешь тонкие ткани головного мозга и поймешь все, о чем речь идет. Нет, они говорят, ну пей мочу, ты че, какое молоко? Корова такая плохая, нечистая, ее надо съесть, убить ее. Смотрите, мясокомбинаты, кого они в основном убивают? Коров. Целенаправленно. Почему именно коров выбрали, почему не коней? Никто не задумывается, почему кто-то избрал именно коров? Ну почему не слонов? Нет, ну есть же там, ну свиней бы сделали мясокомбинат, свиней бы только по... Вот вы, люди, вот так же, как в эти фотографии, людям дают, да, они даже не задумываются, они принимают и все. Но никто не спросил, извините, пожалуйста, дорогие мои господа, а почему именно коров? Оно же молоко хотя бы, давайте дадим им жить, они же молоко дают, давайте как-то на молоке больше. Ну а которые, даже они бы так сказали, ну которые молока не дают, давайте тех убивать. Даже и то бы как-то, ну, вроде это было, выглядело было более логично. Они нет, они всех собирают и... Бхагаватам описываются, они хотят остановить. Они уничтожают носителей ведического знания. Нужно уничтожить всех брахманов. Надо уничтожить коров, как носителей молока, потому что если люди будут, узнают о ведах, носители... Если будут носители знания, то они всем расскажут, что надо пить молоко. Люди все хотят быть умными, они поверят им, потому что они носители ведического знания, они все знают. Они расскажут, у них есть шакти, они совершают аскезы, люди их поймут. Они начнут пить молоко, у них тонкие ткани головного мозга начнут развиваться. Они скажут, ого-го, они начнут замечать, что флаг колышется, что он свою тень перепрыгнул. Они начнут видеть, что президент алкаш, они начнут задумываться о том, о сём, ого-го. Что-то это молоко так, ой-ой-ой. Может быть, водкой заменить, чтобы они все налоги такие? Кого вам показывают? Нашего 136-го президента. Может быть, лучше им распространить эту философию? Вы понимаете, да, о чем речь-то? Все же не просто так, а мы живем даже просто под влиянием этих, их планов находимся. Поэтому Прабхупада говорил, надо отобрать разумных людей, они защитят все общество. Люди тупые, они ничего не могут понять, что здесь все по-другому. Это не так, что какое-то правительство кто-то... Он сам под этим колпаком находится, потому что он сам такая ничтожная личность. И через него можно действовать как угодно. Карл Маркс приходит в церковь, пишет его врач. Алтарь, распятие. Он набирает сопли, тьфу, плюет и говорит, я бросаю тебе вызов. Ну кто так может себя вести? Конечно. И врач описывает, я был удивлен, почему так, кстати, Карл Маркс так делал. И он говорил, я тебе сделал, я тебе вызов бросил. Я сделаю так, что в тебя плеваться будут. И он сделал это. Он вызов, он, смотрите, кому вызов он бросил. Он не кому-то вызов бросил, а каким-то мужику пришел там. Почему еще у них проблемы с Христом? Почему он не пришел к какому-то мужику, который тоже другую пигню там, и сказал, ну я тебе вызов бросил. Почему надо было прийти в церковь именно и плюнуть в распятие? Что за проблема? Что он тебе, что он тебя достал, Христос? Конечно. И дневники эти хранятся, а люди не задумываются, кто это такие личности, что за такие люди были. И они изучают его труд, капитал, и кричат, о, ура, да здравствует 1 мая. Там, да яркий, дергайте сильнее затейки, ура, ура. Никто не задумывается, что происходит. Дальше. Два уничтожили, коров, брахманов надо уничтожить, коров уничтожить. И дальше идет третья ступень. Разложить женщин. Как женщин разложить? Ну, дать вот эту сексуальность, так сказать. Секс, секс, секс. И все. Жвачку покупаете, там голая женщина. Книжку покупаете, там на обложке голая женщина. Куда ни повернешь, везде голая женщина. Везде голая женщина. Раз голые женщины, значит что? Их надо разложить. Их разложить. Они фотографируются, все. Все здорово. Да что такого-то? Фильмы снимаются туда-сюда. И они, все, они быстрее хотят показать всем. Все, у них уже с детства их дух-дух-дух нашпиговали. Статус праведности женщин, все, бам, упал. Чинаки пандит, величайший вайшнав говорит. Человека подстерегает 4 врага в доме. 4 врага, которые он должен избегать. Отец в долгах, мать подобная проститутке, красавица, красавица жена и сын, не стремящийся к духовной науке. Это враги его, в доме, который находится. Отец в долгах, потому что за его долги придется тебе. Он на тебя переведет. Мать подобная проститутке. Это вообще-то, я даже не буду раскрывать. Пропада однозначно пишет. Если у вас было два мужа, если один не умер, но вы вышли второй раз замуж, вы проститутка. Это уже проститутка. С позиции Ману Самхиты. То есть уже вверх смотрит на это, как на проститутку, на такую женщину. А у людей там по 3 мужа, по 4 мужа, они говорят, я такая, ты бы мы так все хорошая женщина была, и все, да, вечер, все опять сменила, 8 мужей. Это уже считается проституцией с позиции ведической концепции. И это критерии Кришны. Там говорится, если женщина вышла замуж при живом первом муже, она уже уподобляется проститутке. Уже Кришна на нее, уже все эти полубоги, все, уже смотрит на нее, все. Все, она уже свалилась. Дальше. Красавица жена. Если у вас красивая жена, все, вы к ней привязаны, все такое. Подкаблучный человек. 3.3 пишет, Копила. Он говорит, я запрещаю общаться преданным с людьми, которые привязаны к своей жене. То есть те, которые подкаблучники. То есть у них своего мнения нет, как жена сказала, так я сделаю. Даже запрещено общаться. Даже сейчас это запрещено. Прабхупада говорил, не общайтесь с теми, кто под каблуком у женщины. Если он мужчина, он должен быть главой семьи. Ну, там считаться, там все это понятно, но он не должен быть под каблуком. Что значит под каблуком? Она вам скажет, это плохо, и вы все думаете, ага, ее глазами смотрите на мир, на все. Это подкаблучник. Если вы общаетесь с такой личностью, у вас будут проблемы. Все. Это красивая жена. Красивая жена – это большая проблема. На нее будут смотреть, вы будете раздражаться, и она там, ну и все. Что это? Вы все сами понимаете. Как есть такая поговорка, красивая жена – общая жена. Да, серьезно. Всегда есть 142 друга, которые тоже, так сказать, мечтают о ней. Но вы, так сказать, даже думаете, о, друг, заходи, познакомься, моя жена.
Бадик.
Да, это всегда так. Поэтому Чинаки Пандита, он был очень мудрым человеком. Он великий вайшнав, и он сказал, не надо, зачем вам красивые жены? Брайте там по другим критериям все. Итак, растление женщин. Другая ступень, которую нужно развалить. Защита детей. Что такое защита детей? Варна самскара. То есть дети, которые без присмотра не получают. То есть они рождаются в семьях, где нет отца или матери. Или где не родной отец, или не родная мать. Или где просто одна мать, недостаток в отце. Или один отец, недостаток матери. Эти дети считаются, что они наиболее склонны к греховной деятельности. То есть у них такая карма, что они получают такое рождение. Безбожные семьи. Это вот дети. И дети, вот вы знаете, да, как детей воспитывают, допустим. Им, чтобы с ними играть, там что-то, чем ты рассказывать, лучше, так сказать, взять ремень, их выпороть, и они 7 суток будут вас бояться. Потом наступит день еще, когда надо их воспитать, вы еще берете более, так сказать, жесткий воспитательный инструмент и их калашматите. То есть никакого воспитания нету, просто говорю, иди не мешайся. Вот я тебе так сказал, делай, не дай бог не сделаешь, забью. Так в основном. Ну, я лично тоже так был, примерно так воспитан. Так сказать. Хотя со мной очень много разговаривали, но я был, так сказать, не приспособлен к этим разговорам. Ну, я помню, как в основном детей воспитывают. Силовое давление такое там. Или в лучшем, наоборот, подарки там. На эти деньги, иди отсюда. Дети тоже разрушаются. И старики. Старики, так сказать, все привязаны к дому. Вот кто как Прабхупада мыслит, там, 60 лет куда-то поедет проповедовать. Он там, не знаю, до соседнего дома он не хочет идти. Старик ему говорит, давай выйди во двор. Он говорит, ну я такой старый, куда я во двор? Какую страну он там поедет проповедовать, 14 раз планету облетать там что-то, куда? Он мусор вынести не хочет. Он говорит, помой на ведро. Старуха говорит, что это пахнет, это ты умер, что ли? Он говорит, нет, это ведро. Итак, на таких, на пятерых, вот этих, на пятерых вещах держится все. Все держится на пятерых этих вещах. И они разваливают, они разрушают все эти пять основных факторов, на которых держится общество. Это надо разрушить, и все, все тупые. Потом показываешь им что-то, и все, никто ничего не соображает. Им показывают, говорят, вот это так, и он все понимает. Ты произошел от обезьяны. Ага. Потом им говорят, повторяй Хари Кришну. Он думает, если я и произошел от обезьяны, зачем мне повторять Хари Кришну? Пей, гуляй, веселись, а то опять превратишься в обезьяну. Он человек, вот чтобы кого-то... Помните, я вам рассказывал там про Будду, как Будда он всем говорил, кто ты был в прошлой жизни. И там его ученик один сказал, кем я был в прошлой жизни. Ступени духовной, ну вот этой вот буддийской реализации, не духовной, буддийской реализации. И он подошел как-то, он медитировал, Будда его там толкнул. Он сказал, что учитель? Он говорит, помнишь, Ананд, как-то ты меня вот при нашей первой встрече спрашивал, кем ты был в прошлой жизни? Он говорит, ну да, помню. А сейчас, он говорит, сейчас хочешь узнать? Он говорит, да нет, сейчас какая разница? Он говорит, да вот поэтому я тебе сейчас скажу, потому что сейчас для тебя вот уже не важно. Да кем ты был в прошлой жизни, это я тебе говорю. Он говорит, ну ты сказал, что я был великим мудрецом, и там мне один шаг остался до совершенства, и что вот и в этой жизни мне надо сделать этот один шаг, я вот сделал. А он говорит, а вот теперь я правду тебе скажу, ты был свиньей, Ананд. Он заулыбался, Ананд, и сказал, я так и знал. Теперь это я понял потом. Он говорит, ну а ты понял почему? Он говорит, да. Потому что если бы я тебе сказал, что ты был свиньей, какой духовной жизнь? Ты подумал, я был свинья, да какая мне духовная жизнь? Ты бы никогда даже не прибегнул к этому. Но когда я тебе сказал, что ты был великим мудрецом в прошлом, и тебе один шаг, ты подумал, о, мне жалко терять, там что-то я там наделал, надо только продолжить. И ты вдохновился. Но ты, Ананд, был очень греховной личностью, и ты был свиньей. Ты вообще из животной формы не вылезал. Поймите, к чему я это говорю? Что человек произошел от обезьяны? Почему так было выгодно эту философию распространять? Вы понимаете, да? Люди отошли сразу от духовного знания, от религии. Они сказали, о, Боже мой. Они убили в них эту потенцию, потому что раз вы были обезьяны, о каком Боге может быть речь? Вы понимаете? И все сразу, и бросили все это. Давай бороться, рушить все. Во всем мире это приняли. Таковы признаки Кали-юги. И также Пурана описывает, что Кали-юга будет побежден именно Харинама Санкиртана. Именно вот это общество, оно объединит всю планету. Это предсказано. 10 000 лет. Все религии, все секты будут выкорчеваны. Там слово. То есть изъяты. Они уйдут. Их не будет ни одной другой религии, ни одной секты даже не будет. Золотое укрепление в Кали-югу. 10 000 лет. Одна религия, одно писание. Все будут знать, кто он, что, чего. Сатья-юга. В Сатья-югу все знают, что есть Кришна, он верховная личность Бога, и все поклоняются. На территории России уже так удивительно. Оказывается, 100 000 открытий было уже только на территории России, что вся Россия поклонялась Кришне, как верховной личности Бога. И археологи находят, знают, но как только они пытаются опубликовать, раз их сразу. Или ему сразу говорят, не надо. Он говорит, а почему? Ты что, не понял, что? А вот теперь понимаю. Понимаю. Кришна не Бог, никогда не было Бога. Ну все, так. Тапки забирай, иди. Кури. Иди читай Дарвина. Хочешь жить спокойно? Иди читай Дарвина. Ты понял, да? Шариков, Лёликов, Боликов. Так все делается. Люди не понимают, с чем они столкнулись даже в этой жизни. Что за общество, что за правительство, куда, что катится. Все это. Прабхупада предсказывал там в 2011, по-моему, году, да? В 2017 или 2011. Президент Соединенных Штатов будет преданный, искон. Ну, не так долго осталось. 98-й на носу, 2, и там, лет через 12, президентом Соединенных Штатов будет преданный искон. Официальным президентом. Брахман будет он. Его изберут президентом США. Попада предсказывает. В 2003 году весь мир будет знать, что веды – самые авторитетные знания на Земле. В 2003 году уже... Если сейчас приходится людям доказывать, ты знаешь, веды, вот Бхагавад-гита, вот я... Если так, то ли верить, то ли нет, то в 2003 году говорит, ты что-нибудь знаешь, какое самое знание? Он говорит, да, там, о ведах что-нибудь знаешь? Не, я не знаю. Тупой. С вами разговаривать никто не будет, если вы не знаете о том, что веды являются самым авторитетным источником. Есть ли предсказания? В 2003 году, а тут осталось-то 5 лет. Я вот могу сказать, что сейчас уже в Сибири, по крайней мере, все знают об этом, говорят. Культура ездит везде, уже люди там. Ну смотри-ка, там эти приезжают, этот лысый усатый, там что-то рассказывает, там такой, ой-ой-ой. А там другие лысые приехали с книгами, тоже нарассказывали. А там эти лысые поют, они все. Они все поют там, и у них все больше тех, кто поет. У них хор все больше и больше. Что они там делают? Что-то у них такое, они такие вещи рассказывают интересные, там все и все. Они так, ну они так говорят, а у них потому что такой уровень, я думаю, что такое? Надо пойти у батюшки спросить. А батюшка говорит, это дьяволы, дьяволы. Он говорит, а почему они вот так вот говорят, а почему так говорят? Он не знает. Говорит, все, дьявол, дьявол хитер, бобер. И все так говорят, ну что они могут сказать? Ничего. Что там батюшка говорит? Он даже не батюшка. Он даже не батюшка. Одной рукой одно делает, другой рукой другое. Противоположное. Противоположное. Сейчас вышла книга, называется «Белая книга», так и название. Там опубликованы документы, как... Православная церковь советская была, что документы, это вот эти ОГПУ там были-то, НКВД там все такое, это вскрылось сейчас, ну эти документы. И там эти документы, так сказать, объясняются, что Сталин вызвал к себе несколько таких тузов, так сказать, которые предали, так сказать, ну православие, то царское, то есть. На самом деле же считается как? Что церковь, она там, ну, пресекает, ну, как вот, Нара-Нараян, да, там, брахманы, они там связаны с царем, да, и все, царю там, и все, ну, государство, оплот, как Варнаш там, да? А потом тут царя скидывают и, так сказать, говорят, присягни шудрам. Брахманы настоящие понимают, что это развал. Он говорит, как шудрам присягать, какое счастье там будет, все. И те, кто брахманы были, они, так сказать, раз в сторону. Он говорит, нет, что это все противоречит. Но были те брахманы, так сказать, такие, которые деградировали, а мы присягнем шудры, шудры сделают, чати, ну они там. И они уже не брахманы. Раз они так соображают, они не брахманы. И им там делают под страхом, ну знаете, как Сталин разговаривал. Короче, подписывайте, соберите синод и объявите, так сказать, Советскую Православную Церковь. Они там собираются, эти, так сказать, люди. И вот то, что они собрали по всем канонам православия, это было неавторитетно. То есть нужно там авторитетных людей. Но все же отвернулись от советской власти. Эти четверо там или пятеро, они собираются, они там вот это православие. И сами начинают, ну что, они на советские, то есть на правительство начинают работать. То есть говорить, что вот на самом деле это хорошо, все там. И так религию начинают подмешивать вот в этот коммунизм. Завтра, может быть, я с утра прочитаю вам лекцию, что это демонические. Там в лилах Кришны описан демон, который вот это качество демоническое, когда вы подмешиваете атеистические принципы в религию и наоборот. Ну там есть, как вот это все смешать для того, чтобы атеизм распространить. И в итоге церковь, так, она была неавторитетной, и вот сейчас то, что мы видим православие, все, это все оттуда. А истинная церковь православная, она стала какой? Вы, может, слышали, да? Катакомбная. Они ушли в катакомбы. Они отказались присягать советской власти, и они до сих пор существуют, царская церковь. Вот в Красноярске меня приглашали как раз они. Они послушали эти лекции, так сказать, они были, так сказать, вообще... Там даже несколько человек джапу стали повторять, вот этих, так сказать, священников. И вот, и я с ними общался, и вот они всю эту историю, так сказать, они все знают, что вот эта советская церковь, это не то. Они пошли на соглашательство с советской властью, то есть, а советская власть это все, так сказать... Сами знаете, что это такое. И то есть вот то, что мы находим, все это было неавторитетно. И там есть документ, когда Сталин по своим вот этим спецслужбам, по секретным, они дали очень большую взятку, где-то они там съездили, вот где-то за рубежом, там я вот не помню, где-то У них в Турции, что ли, был тогда этот центр православия? Чтобы они приняли ее как официально и дали огромную взятку. И они подписали бумагу, что принимаем их, ну, как авторитетов. Но на самом деле все не авторитет. И люди даже тоже этого не знают. И тысячи людей поклоняются вот сейчас и будут там пуп рвать, так сказать, за эту церковь. Но там много уже политики. Многие не знают, что происходит вокруг. Поэтому они так рьяно, так сказать, долбятся туда, куда. И все это будет скрыто. Но сейчас вы представьте, я не призываю вас кому-то это рассказывать, что вы можете пострадать из-за этих рассказов. Знаете себе потихоньку и все. Если я говорю, есть очень много знания такого, которое просто, ну, время не пришло. Пропада говорил, нужно знать время, место и обстоятельства, где сказать, кому сказать. Потому что вы можете ляпнуть, и вам за это головешку оторвут. Но есть очень много чего-то, кстати, можно рассказать, но время приходит, и люди постепенно... Есть такой афоризм, когда глупец выклянчивает знания и получает его, оно в первую очередь разбивает его удачливый жребий, а потом ему и голову разбивает. То есть глупый человек, ну скажи, 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 а ему как скажешь, он раз, и самый первый страдает потом от этого. Поэтому лучше быть очень осторожным. И вот сейчас, когда этот фильм пришел, появился, там кое-что, в общем-то, я думаю, преданные понимают. И так, может быть, люди, которые хотят, что много было вопросов, как это люди не были на Луне, мы же читали там. А про кукурузу, про царицу полей читал? Кричал, да здравствуй, кукуруза. Почему сейчас не кричишь? Поэтому все на самом деле это мировые обманы. Их очень много. Очень. Люди даже не представляют, сколько их. И вот представьте, когда в обмане все живет, конечно, чего удивляться, что люди не к тому, а они говорят, ой, да у меня плохая карма, ой, да я не изменюсь. Им вдолбили, что измениться невозможно. Им вдолбили. И всегда есть тот, кто показывает. Всегда приходит такая личность, которая будет вам показывать, что вы тоже не добьетесь, потому что я не добился. И это все, они так действуют через этих личностей. Везде, это же общество. Там может прийти любой человек и начать проповедовать противоположно, даже своим примером, что это не работает. Вы понимаете, о чем я говорю? Он может вам проповедовать, что, ну, ты что, Санька, тебе бессмысленно? Я сам знаю. Я уже 50 лет здесь. И видишь, все курю, пью. Он будет смеяться, он говорит, потом скажет, ну, Лакшми, наверное, шутит. Нет, я не шучу. В Бхагавад-гите говорится, тот, кто отвергает данные шастрами, тот, кто отвергает данные в шастрах указания, про кого это говорится? Вот в этой, в 16 главе. Тот, кто отвергает данные в шастрах указания, есть демон. То есть шастры говорят, это возможно сделать за одну жизнь любому, а тот человек говорит, не, невозможно, карма плохая. А мы даже не задумываемся, что стих уже есть. Кришна уже предупреждает. Не слушайте их. Не слушайте их. Это все работает. Это у них не работает, потому что через них действует то, чтобы это остановить. Дать привкус горечи в этом. И чтобы люди разочаровались. Все по-другому. Так же, как шастры говорят, человек произошел, что с других планет пришли великие мудрецы, прилетели, здесь заштамповали всех людей, так сказать, еще никогда не были они обезьянами там и все остальное. Они говорят, нет, они были от обезьян. Давайте распространять обезьянную философию, что мы все были обезьянами, что вот пятиконтроп, там, астралопитек. Все ерунда это. Так и находятся те, кто тут проповедует совершенно другое. Просто вам говорят, не, вы, ачарья, это Прабхупада не про меня говорил. Прабхупада сказал, любой. Ясадева пишет во второй песне Шримад Бхагаватам, что даже черви в испорожнении, слушая святое имя и желая служить Богу, могут стать, возвыситься. Что же говорить о людях, склонных к философии? То есть, если у тебя есть уже человеческая форма тела, ты даже не сомневайся, что если ты прибегаешь к этому методу, все, ты достигнешь конечного результата, если ты имеешь желание, действуешь. Кришна говорит, насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Неважно, кто, женщина, мужчина, с какой стороны, какая карма. Как огонь сжигает дрова, так и это знание сжигает всю карму. Кришна говорит... Арджуни, сарват харман паритья джама мекам шаранам враджа, ахам твам сарва папипьем мокша ишьями машучах. Предайся мне, и я избавлю тебя от последствий всех твоих греховных поступков. Не страшись ничего. Но мы находим таких людей, которые говорят: я сначала очищусь, а потом предамся. Ну-ка задумайтесь. Кришна говорит: сначала предайся, и я тебя очищу. Он говорит, что человек сам не может очиститься, потому что я этим заведую всем. И он говорит: ты сначала предайся, а я все очищу. Но кто-то приходит и говорит: надо сначала вот тут решить проблемы, потом предамся. Когда потом? Первая парартха прошла. Брахма живет 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Сейчас ему 51 год. Значит, мы уже здесь сколько? Плохую карму все рассказываем всем. В дне Брахмы 365 дней. Ой, вернее, в году Брахмы. 365 дней. 365 кальп. Кальпа равняется 4 миллиардам 320 миллионов земных лет. Это день Брахмы. В году таких было периодов 365. За один год, значит, вот умножьте 4 миллиарда 320 миллионов, умножьте на 365. Это год у него там вообще какой-то сумасшедший, там сколько-то там получается, в общем. 432 миллиарда. По-моему, там получается так. Ну, в общем, огромный. Вообще, говорить даже, мозги даже сразу тухнут. Это год только Брахмы, а ему 51 год. Так это сколько мы тут... И представьте, а Шри Чайтанья Махапрабху приходит с Махамантрой на 28-ю Дивья-югу в конце Двапары. Приходит Кришна, и после Кришны приходит Шри Чайтанья Махапрабху. Будда приходит сначала, он Будда готовит. То есть один раз это приходит в тысячи Дивья-юг. Махапрабху приходит. Один раз в тысячи Кали-юг приходит Махапрабху и всю Кали-югу так почищает. Один раз в тысячи Кали-юг. Каждую Кали-югу есть Будда, Христос, нам приходится. Но Махапрабху приходит один раз в тысячу этих циклов. Поэтому говорится такое: один шанс из тысячи. А мы почему-то 51 год здесь пробыли, Брахмы. Ну-ка задумайтесь. Значит, 365 раз приходил Кришна. 365 это в год. Он говорит Кришна: я прихожу каждый один раз в день Брахмы. Махапрабху приходит один раз в тысячи Дивья-юг. То есть Махапрабху приходит тоже один раз в один день Брахмы. У Брахмы в году 365 дней. Значит, только за год уже 365 раз мы отказались. Все говорили: карма плохая, там что-то. Сколько мы еще будем спекулировать? Просто надо взять и сделать это. Священное Писание говорит: если вы здесь, то вы негодяй. И не пытайтесь себя изображать. Вы уже здесь. Раз вы здесь, если бы вы были путный человек, вас бы здесь уже не было. Говорится, что до Кали-юги, просто надо дожить же до Кали-юги. Ну что такое значит? Вы не принимаете в Сатья-югу. Вы живете, но вы не принимаете это в Сатья-югу. Вы все отвергаете, говорите: карма, там все это такое. Наступает Трета-юга. Вам говорят: ну давай, в Трету уж, ну все-таки, ну Рамачандра пришел, там Парашурам, ну давай, предайся хоть им. Ну да, да, тут это, дети там, то все, это, вот, ну это, того вот. В общем-то, все эти философии можно выразить одним словом: это потому вот это. Вот любую философию возьмите, в общем, она будет очень логичной, но в результате там вывод сделать такой. Ну и какой же вывод этой вашей философии? Ну вот это того, а это вот потому. Все. То есть она также абсурдна будет. Наступила два параюга. Кришна пришел на Курукшетру, всех созвал. С какой стороны будешь стоять? Выбирай. Я говорю: Дурьятхана такой классный. Он говорит: ну в Кали-югу родишься. Ну раз, все. В Кали-югу, раз, уже такой тупой. Мы были на Луне. Мы произошли от обезьян. Там, что-то такое уже тупое. Смысл жизни, так хорошая жена, палисадник, там что-то еще. Куры, гуси, утки. Все, отупел полностью уже. Ты про Бога что-нибудь? Бога нет. Ленин. Ельцин, там что-то еще мы начинаем там кричать. Не, на самом деле, я Бог. Все, отупел. Ему говорят: ну вот сейчас-то Даже ты такой тупой. Мы тебе даем Хари Кришна Махамантру. Вот эти процессы. Читай. Давай, возвращайся назад к Богу. Давай вот сделай это. Такой процесс специально для наиболее продвинутых. Специально один раз в тысяче кальюг приходит Махапрабху собрать всех самых-самых великих мудрецов. Их забрать. Их, потому что они уже сами ни черта не соображают. Уже все. Они сидят, говорят, это подумать надо. Вот это я стараюсь вам объяснить, как есть на самом деле. Я ничего не преувеличиваю. Просто я говорю так, как есть. И мы думаем, то ли Хари Кришна, то ли не Хари Кришна. Да, на самом деле так происходит. Вот представьте, как смешно. Сейчас все смеются, я так рад, что все смеются, потому что это мы. Поэтому надо отсюда скорее выбираться. Давайте выберемся все вместе.
Не делайте,
женщина,
пропада с ним говорит. Настоящему джентльмену в материальном мире не есть. Он говорит, от самой высшей планеты кстати, логики, до самой низшей патологии. Все это ведет страдания и место пребывания негодяя. Зачем? Знаете, что такое дурга? Дурга – это Кали, да? Ну, жена Шивы. Дурга. Дурга на санскрите. Дурга на санскрите переводится. Буквально слово на санскрите переводится. Тюрьма, из которой трудно выбраться. Это обитель Дурги. Весь материальный мир. Это обитель Дурги. Махамая – это и есть Дурга. Тюрьма, из которой трудно выбраться. А Дурге поклоняются только те, кто верит. Потому что Дурга – это жена Господа Шивы. Не Шива, он авторитет всех демонов, там, всех пешачек, ну, вся нечисть. Поэтому мы лучше спаем Хари Кришна и просад вкусим. Есть сегодня просад? Человек просто под воздействием, под влиянием материальной энергии, когда находится грубой, то он все в мире воспринимает в позиции силы своего интеллекта или силы своей физической и всего остального. Поэтому это затрудняет духовное восприятие. И Бхактивинода Тхакур для будущих поколений, которые будут тоже двигаться в этом совершенном методе, ну и будут всегда задавать вопросы, почему кто-то двигается быстрее, почему я 5 лет занимаюсь преданным служением и не продвинулся ничего. Ни на секунду, ни на миллиметр. А кто-то за 3 года фактически достигает очень большого результата. За год в источнике вечного наслаждения Прабхупада пишет, достаточно для одного достаточно мгновения, чтобы продвинуться. Для другого недостаточно сотни жизней. Только потому, что какая-то есть ложная гордость. Есть какие-то оскорбления, есть какие-то спекуляции. Как раз Бхактивинода Тхакур описывает в этой песне, он через себя пропускает весь этот метод, бхакти-йогу, и он находит причины того, почему люди не продвигаются. И вот он здесь пишет, скажи мне, когда же придет этот день, когда я перестану совершать оскорбления? То есть он приходит к первому выводу, что важно умиротвориться, то есть важно не оскорблять никого. Суть не в том, что мы оскорбляем преданных и можем, так сказать, всяко разговаривать с непреданными, с простыми людьми. Нет. Вообще не должно быть ни по отношению ни к кому какого-то оскорбительного настроения. Фу, этот такой, фу, а этот тупой, там, этот такой. Даже такое умонастроение, ну, сразу останавливает. Говорится, что Бог, он не любит мирскую гордыню. А гордыня – это исключительно мирское качество. Гордыня. Вот даже в Библии Христос говорит. «И когда возгордитесь вы, скажи ему, что даже муха раньше тебя появилась». То есть это ложная гордость. Человеку нечем гордиться. Даже мухи появляются раньше, чем он. И быстрее. И муха может больше, так сказать, сделать, чем даже человек, гордый человек. То есть он только одни недостатки, проблемы одни несет. Это первая причина. Когда я перестану совершать оскорбления, и в моем сердце появится вкус к чистому святому имени. То есть он говорит, что
Когда человек прекращает оскорбительно относиться вообще к живым существам, тогда вкус появляется к Богу, то умиротворение. Когда же я буду считать себя ниже травы и оказывать почтение другим? Это вот желание почести. Каждый хочет быть великим, крутым, сильным. И каждый хочет, чтобы все от него, так сказать, визжали. От его крутизны, так сказать, смотрели на него собачьим взглядом, так сказать, и выказывали ему почести, так сказать, всевозможные. И это тоже является препятствием в духовной жизни. Именно это. Поэтому мы видим, что великие вайшнавы, так сказать, они очень просто жили. Очень просто жили и использовали свою жизнь и все, что у них было, просто для проповеди. Они рисковали полностью всем ради того, чтобы распространить это знание. Всем абсолютно. Своим личным телом, счастьем, всем своим имуществом. Все было направлено только на это. И вот он говорит, когда же я буду считать себя ниже травы и оказывать почтение другим? Мало просто быть в нейтральном состоянии. Нужно научиться выказывать почтение другим. Это очень сложно. Ложное эго, наша гордость. Каждый о себе что-то думает. Один думает, я сильный, и он физически, так сказать, воспринимает. Другой думает, а я умный, меня должны за ум. Кто-то меня за ум. А я богатый, меня должны за богатство уважать. А я вот из хорошей семьи, меня за это должны уважать. И каждый чем-то пытается гордиться, но на самом деле это не имеет никакой цены. Для Кришны это никакой ценности не имеет. Бог никогда не смотрит на нас с позиции нашего богатства, нашей физической силы, там, крутизны. Он не смотрит на нас, как мы одеты, какие у нас уши, лопухи такие, или они прижатые, там, какой у нас нос. Он смотрит, как мы ему предаемся, насколько мы следуем тому, что он хочет от нас. Все это тело, так сказать, оно его не интересует. И все, что связано с телом, семья, дом, сколько вы там детей воспитали, его не интересует, сколько у вас детей, как вы их здорово воспитали, как вы их здорово обули и одели. И ходить в церковь и говорить, вот ты знаешь, я воспитал 40 человек детей, все вот они в адидасовских кроссовках. Вот видишь, какой я хороший. Богу на это абсолютно. Он не смотрит. Это не его область. Это область мирская. Она никакой духовной подпорки не имеет. И ему тоже. Кто-то придет и скажет, перед алтарем встанет, разденется, майку раз. И у него такие пипульки появятся. Здесь-то 4 квадрата, такие крылышки, шея такая. И этим мы тоже никого не удивим. Он не привлечется нами за то, что у нас такие большие мышцы. Кто-то въедет там на крутой машине, которая 100 тысяч долларов ручной сборки, он скажет, смотри, видал, да? И тоже никто не привлечется. Кто-то зайдет там со своими трудами философскими и с медалью Нобелевского лауреата и скажет, вот видишь, я какой. И этим тоже не привлечется. Кто-то зайдет и скажет, я такой умный, красивый. Мы найдем, что Кришна не привлекается ничем абсолютно, кроме преданности. Кроме преданности, то есть когда человек повторяет Хари Кришна Махамантру с преданностью. С преданностью, не желая ничего, никакого мирского, никакой мирской награды. И здесь он говорит, я не хочу ничего, что приносит материальные наслаждения. Ни богатства, ни последователей, ни прекрасных женщин, воспетых в мирской поэзии. Это вот то настроение, в котором должен пребывать преданный. То есть нужно научиться в таком состоянии находиться. Но причина нашего, так сказать, порабощения, что мы даже прибегая к каким-то совершенным методам, не можем продвинуться, только в том, что у нас нет еще желания продвигаться. Один раз у Шрилы Прабхупады спросили, почему кто-то продвигается, а кто-то нет. Он сказал, что просто один действует, а другой нет. Есть активное и пассивное желание. Пассивное желание – это когда вы просто всем говорите о том, что вы хотите это сделать. Всем абсолютно. Все знают, все соседи, знакомые, близкие. Вы даже в газете напечатали. Я хочу это сделать. Но это еще не поступок. Это не поступок. И кто-то просто делает это. Он никому даже не рассказывает, просто это делает. Он и продвигается. Он продвигается очень быстро. Кто-то все время пытается дать лекцию, чтобы всем показать, что я это делаю. Кто-то пытается использовать священное писание, что угодно. Только лишь для того, чтобы других убедить, что он это очень хочет. Но он не действует. В этом только причина нашей непродвинутости. Поэтому мы также здесь, в этом процессе, встречаем людей очень быстро реализовывавшихся. И встречаем людей очень медленно. Я на своем примере могу вам сказать. Еще 4 лет нету, как я в ИСКОН. Еще 4 лет нет. А Женя Солдатов уже 6-й год. И не потому, что я умнее, он там хуже там или что-то. Это желание живого существа. Кришна говорит Нарада Пуране. Я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы глупые живые существа в погоне за чувственными наслаждениями отдельно от меня вошли в этот мир, запутались в последствиях своих греховных поступков, разочаровались в этом материальном мире и встали на путь преданного служения бхакти-йоги и вернулись назад домой. То есть это изначальная цель создания этого мира. То есть любой человек, который сюда попадает, он даже может не надеяться, что он когда-то будет счастлив. Этот мир изначально устроен так, Кришна, что в самый последний момент, когда вот-вот оно счастье, там большой кукиш. Там такое большое, огромное разочарование поджидает за этой шторкой, за этой красивой такой шторкой. И человек подходит к ней, и он так, вот оно, раз, а там мудра из трех пальцев. Пальцевой символ называется. В йоге пальцевые символы называются мудрами. И это тоже есть мудра неудачника называется. Мы даже не знаем, почему вот кукиш показывают люди. Если мы к Тайтрея Тантре обратимся, то это мудро разочарование называется. То есть вы разочарованы. То есть, ну как вот сейчас время, вы пролетели. Когда мы показываем, до сих пор даже прошло столько тысяч лет, а это мудро осталось. То есть ты пролетел. Мы показываем кому-то. Это разочарование. Мудрое разочарование. Итак, человек разочаровывается и встает на путь преданного служения. И только тот человек, который еще пытается каким-то образом здесь наслаждаться, он думает, что это реально, что я здесь чего-то достигну. Только он не действует. И Нарада Муни, описывая в этой Пуране, в Нарада Пуране, он говорит, что каждое живое существо, которое пришло в материальный мир, оно демонично. Все. Все до одного. Кроме низошедших личностей, то есть низшедших. Те, которые приходят сюда, чтобы вытащить кого-то. Нитья ситхи. Нитья означает вечно, ситхи вечно совершенные. То есть они никогда не попадают под влияние иллюзорной энергии. Они всегда осознают, что они души, что они пришли из духовного мира, они с детства это помнят, и они делают только то, что здесь необходимо сделать. И больше ничего. Никогда. Ни одного лишнего, ни одной лишней мысли, ни одного лишнего движения. И хотя с виду они выглядят как обычные люди, они даже могут специально принять очень самое плохое рождение, чтобы показать могущество преданного служения. Самое негодяйское рождение могут принять. Самое последнее. Так же, как вот Шрила Харидас Тхакур, Нама Ачарья святого имени. Он рождается в семье шудр, в мусульманской семье. В Индии вот считается, что быть мусульманином – это плохая карма. Мусульман не пускают в индийские храмы, ни в какие. То есть, если вы мусульманин, даже близко не подходите, вас не пустят. Это запрещено. Мусульманин, он сразу оскверняет все святыни. Это плохая карма. И он принял рождение в семье шудр и еще был мусульманином. Чтобы показать, что любой человек, независимо от рождения, от какой-то веры в прошлом, он может достигнуть всего, если он просто предастся. То есть он уже не хочет здесь наслаждаться. Он уже понял, что здесь бессмысленно находиться. Здесь одно разочарование. Все умирают. Даже такой факт, что все умирают, все до одного. Нет ни одного живого существа, которое было бы вечным. Даже это он осознает, что смерть неизбежна. Старость неизбежна. Сегодня они вон все красивые такие, молодые люди красивые. Через 20 лет мы посмотрим друг на друга. Ты чего, Григорич, как у тебя? Новый костыль, я смотрю. Раньше ты новую машину менял, теперь костыли меняешься. Мы видим, что все на самом деле увядает, и у человека увядает это состояние. Но стремление каким-то образом действовать остается. И Бхактивинода Тхакур в этой песне тоже поет, что все это бессмысленно, бессмысленно. И в чем же является причина, почему еще у нас остается желание наслаждаться? Ум. Мантра, ман означает ум, трая освобождение. Нужно ум освободить от определенных материальных представлений. Вот здесь есть такая песня, сейчас мы ее споем, она вот как раз есть обращение к уму. Называется Баджа Гуре Мана. Сто тридцать третья страница. И потом я лекцию вам прочитаю. Расскажу. Наверное, каждый из вас замечает, что тело в принципе-то аскезу любую принять может. Так ведь? Вы же замечаете, что там, в принципе, пить, курить, там мясо не есть, даже там какие-то сексуальные проблемы свои сдержать, это вполне реально. Каждый это понимает, что это реально. И, в общем-то, силы воли каждый в себе находит. Если человек может жизнью рискнуть, то неужели он не может мясо, так сказать, не есть? Это глупость. Я вижу людей, которые рискуют элементарно каждый день жизнью, по 5-6 раз жизнью рискуют. Не мясом рискуют там каким-то, съесть его нельзя, жизнью рискуют. Да меня из них никто не убедит, что они не могут курить, бросить или пить бросить. Но почему они все-таки не могут? Ум. Ум. Ум не настроен на определенный лад. Ум настроен на всякие вот всевозможные аскезы. Но на элементарные аскезы он не воспринят. Почему? Он не в сознании Кришны находится. Поэтому вся сила воли уходит в другом направлении. Новой силы никакой не надо. Иногда люди ищут какую-то новую силу. Бросить мясо там есть, бросить там то. Какая-то новая сила им нужна. Новой силы не надо. Вы берете оттуда силу и перемещаете в этом направлении. Все. Ни одной новой силы не нужно. Вы представьте, вот я помню, мой духовный учитель, он читал один стих, где говорится, что Кришна говорит, каждое живое существо, достигшее человеческой формы жизни, в полной мере наделено чистотой, правдивостью, милосердием и аскетизмом. В полной мере. То есть каждый может быть беспредельно милостивый, абсолютно чистый, правдивый, то есть не ложь ему вообще противоречива, и аскетичный. То есть любую аскезу он может совершить. Каждое живое существо, достигшее человеческой формы жизни, наделено изначально этой силой. Но почему мы видим, человек говорит неправду, не чист, не аскетичен, не милосерден? Ум. Ценности. Какие-то есть ценности, которые для него не являются ценными. Помните, как я вам рассказывал одну историю о риске? Риск жизни. После войны, сейчас я расскажу, так, буду это такой в виде беседы, не лекция такая официальная, чтобы было более жизненно это все. Потому что это жизнь, это не какая-то вот теория, философия, там на небе все про Бога говорят. Есть жизнь, и есть философия божественная. И есть люди, которые отрываются от жизни благодаря этой божественной философии. Они уже там на небе, и живут как на небе, и все. И этот разрыв. И они думают, это миряне, а мы так монахи. На самом деле нет. Вся цель пребывания монахов в этом мире – мирян вытащить. А если вы не знаете, чем живут мирские люди, чем они занимаются, как они думают, как они мыслят, тогда зачем религия вообще нужна? Зачем она нужна? В ней нет никакого смысла. Зачем нужны все эти книги, если ими нельзя в жизни пользоваться? Если каждый день нельзя использовать какой-нибудь стих из Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам, тогда зачем они нужны, если все это не для нас? И нужно очень хорошо это понять. Нужно научиться сплетать это с жизнью. И вот, это было после войны. Это 46-й год где-то был. И в Улан-Удэ люди ехали с фронта. И в 46-м году, вот, если вы помните, да, последние там фронтовики, они ехали там с Венгрии, кто откуда там. Год где-то, вот в 45-м победа была, но еще год там с бандами там сражались они где-то там. Всякие еще там добивали, в общем. И где-то последние фронтовики возвращались в 46-м году, кто из госпиталя, кто откуда, 47-й. И вот осенью поезд, каждый раз там поезд проходил куда-то на восток, и там мимо Улан-Удэ тоже поезд проходил. И один человек был тогда на вокзале, он там, как вот сейчас говорят, положенец, он был положенцем. И в городе он очень был такой крутой, его, так сказать, в блатном мире его уважали очень сильно. Такой. И он, в общем, вокзал, и все, что к вокзалу относилось, это было в его ведомстве. И там у него была, так сказать, своя группа. И они что делали? Они вот этих фронтовиков, которые с поезда сходили, с фронта люди, особенно из-за границы, вот этот 46-й, в 45-м году все пришли, кто где, кто в России, то их там ободрали еще. А в 46-м году они уже все возвращались, в основном все с трофеями. То есть они уже долго там побывали. И у них там, а вы знаете, может быть, вот фашистские ордена, они там из золота, там бриллианты разные камни. То есть даже орден, он был очень дорогим. Даже, вот вы знаете, даже советские ордена, вот орден Ленина, там золото, платина и все такое. Рубины там где-то есть. А вот эти фашистские ордена, они были особо дорогие. И вот эти фронтовики, они везли всякие кортики, ножи там инкрустированные с камнями. А ну, русские люди, что это они там, рабочие крестьяне, они даже не знали, что они везут там, что камень какой-то там, алмазами украшенная, рукоятка там. Они где-то все это грабили подряд и везли. И тогда, в общем-то, такой большой таможни не было, и все это сюда привозилось. И вот этот человек со своей группой, они их чистили. И вот тогда некоторые люди, которые вот мне рассказывали это, Он работал там на железной дороге, вот обходчиком. Ну, это молоточками застукают, ходят там. Вот. Куда они стукают-то? По боксам там, этом, песок есть, да или нет, там что стукают такое. И вот он ходил там обходчиками, стукал. И они все, мы, говорит, так, ну, боялись, в общем, не то, что так страх какой-то животный, но не хотели связываться с этими людьми. И они, смотрим, там ждут. Приходит эшелон, это было ночью, и он там с двумя парнями, значит, стоит, он взрослый уже был, ему было где-то лет 28-29, и он стоит уже ждет. И приходит поезд, и никого оттуда не вышло, и один только спрыгнул с вагона человек, он был одет в такой трофейный лайковый кожаный плащ, явно фашистского генерала такой, лайка такая вообще идеальная. И что такой плащ, он вот на барахолке в то время можно было выменить на кучу продуктов. На водку там, на папиросы, ну, что-то ценится всегда. Можно было много, то есть кормить семью целый месяц можно было за этот плащ. И у него саквояж, и у него такие генеральские сапоги трофейные, отглаженные такие, тоже лайковые. И он, значит, этим своим двум напарникам говорит, ладно, идите. А эти обходчики встали и смотрят, что будет, потому что они всегда видели, как он, так сказать, чистил это все. И вот этот офицер пошел там с саквояжем, он сзади подскочил, раз его, так вот, и нож ему. И говорит, спокойно, служивый, скидывай сапоги. И тот офицер, он говорит, все, спокойно, спокойно, только не убивай меня, успокойся, я тебе все отдам, что тебе надо? Он говорит, скидывай сапоги. Он говорит, все, да ты нож убери, я скину, все нормально. Он говорит, а кто тебя знает, и держит его. И он сапоги снимает, ему говорит, на чемоданчик возьми, все, только не убивай меня. Он говорит, плащ снимай. Он говорит, все, только спокойно. И он плащ. И когда он плащ скинул, он весь в боевых орденах. Весь до пупа. Это не так было. В 46-м году не было. 20 лет победы, 10 лет победы, как сейчас. 40 медалей, так, кстати, одна может быть какая-то за победу в тылу. Нет. Он был весь в боевых наградах, этот человек. Молодой офицер. И тот человек, который нож-то поставил, он так опешил, руки опустил, на него смотрит и говорит, «Эй, земляк, да ты что? Подожди, он сказал. Ты же герой! И ты что, меня с ножом? Это у тебя же...» А у него что-то там, ну, все боевые награды. Боевые, непростые, офицеры, боевые награды. Я что-то ничего не пойму. Да как так получилось-то? А он заулыбался, говорит, бери все, только отпусти меня. Он говорит, ты что, меня испугался? Он говорит, нет, я тебя не испугался. Ты же в орденах. Он говорит, да. Там я рисковал за родину. За плащ с сапогами, за саквояж. Рисковать жизнью я не буду никогда. Так что возьми, иди спокойно, будь счастлив. Он, конечно, ничего не взял у него вообще. Он отдал ему сапоги, все. И он побрел и очень, так сказать, думать стал. Он очень долго думал, этот человек. Так мораль была, этот человек задумался, и эти пацаны, которые были обходчиками, они были свидетелями этой истории, они на всю жизнь, вот какой-то урок, вот этот человек, который мне рассказывал, это было лет 10 назад, он тоже мне рассказывал как раз о том, что храбрость, трусость, вот эти все формы аскетизма, эта смелость, они присутствуют у людей, у всех, но смотря когда они проявляются. Суть в том, что у кого какие ценности. Мы думаем, что человек испугался. Он не испугался, просто он не хочет ради этого рисковать своей шкурой. Он не хочет своей жизнью рисковать именно вот из-за этого. Поэтому он, это качество не проявляется. Он даже сам не знает, он может думать, что он трус. Нет. У каждого человека есть место, которое самое ценное. Есть какой-то предмет, какой-то человек, который самое является его ценностью. Попробуйте заденьте вот это. И вы будете потрясены, откуда у него вдруг смелость. По самого последнего какого-то труса вдруг столько смелости появится, что просто люди, они не смогут даже понять. Как так? Еще бы ты тут. Вы затронули то, на чем жиздится вся его концентрация. Вот вы замечали, да, допустим, женщина, когда с ребенком что-то случается, откуда у них столько энергии, как они привязаны к своим детям. Вы вспомните, алкоголики, я помню, когда эти талоны ввели, 5 часов у нас вот в Улан-Удэ там 36 градусов мороза, они там с 8 утра до 2 часов они в очереди могли стоять, почти в одной позе. Если так почитать Бхагаватам, там только великие йоги там где-то в Гималаях это делали. Они принимают суровые аскезы. Ну вот сейчас ему скажи, иди там что, ради Кришны там где-то встань. Он скажет, да вы что, я 10 минут не... Он 10 минут простоит и весь обмороженный придет. Почему? потому что адреналин не выплескивается. Когда человек волнуется, что-то ему жаждет чего-то, все функции начинают под воздействием нервной системы, то есть его желаний, все начинает работать быстро. Он даже вспотеть может на морозе от этого желания. И они поэтому не замерзают. Ум. Ценности. Прабхупада говорит, чувства. Бхакти-йога. Все писания говорят, чувства, они все стремятся наслаждаться. Все, потому что пока еще для человека ценно что-то вот такое. Машина там, женщины, то все, богатство, последователи, вот о чем мы сейчас читали. Ему нужно вот это, почести какие-то. И ради этого он готов аскетизм проявить, там, что угодно. Но когда его переместить на другую область, все силы, если туда направить, все, это автоматически у него уходит. Это называется качество на санскрите юкта-вайрагья. Это необычное качество. Многие люди, мы замечаем, они юкта означает привязанность, вайрагья – отрешенность. Почему человек не может отрешиться от чего-то? Потому что он к этому привязан. Привязан его ум к этому. Привязанность развивается от частого соприкосновения с объектами, развивается привязанность. Возьмите любой объект. Вот многие думают, что если этот объект дает чувственное наслаждение, тогда я к нему привязан. Нет. Вот представьте, что вы в течение 10 лет выходите из квартиры, и пьяный мужик все время в углу сидит. Вы от него ничего не получаете. И в течение 10 лет вы видите все время его пьяного в углу сидящего. Потом раз уберите, и вы раз выйдете, и у вас беспокоит. Что такое? Что случилось? Где? Вы пойдете, соседи, мужик здесь пьяный сидел все 10 лет. Где мужик? У вас беспокойство. Почему? Вы же ничего от него не получали. От частого соприкосновения развилась привязанность. И вы думаете, что что-то не так теперь в жизни. Потому что исчез этот объект. И у людей очень много. Вы замечаете, да, как старые люди там вещи перетаскивают из одной квартиры. Они уже разваливаются. Они говорят, вот в детстве мы тут, меня здесь отец возле этого шкафа порол. Поэтому давайте я буду этот шкаф так таскать с собой. И там они привязаны, потому что каждый раз они соприкасались с этим объектом. В нем уже нету никакого чувственного наслаждения, он наоборот одни проблемы. И в общем-то ничего хорошего тоже не связано с этим местом. Вот люди, вы замечали, они приезжают там где-то вот в этот, на Колыму там, архипелаг ГУЛАГ. Старые стадут, им по 70 лет, и они смотрят, там пустое место, камень, и говорят, здесь нас расстреливали, мы здесь сидели, здесь нас унижали. И они через 40 лет все опять туда приезжают и смотрят на это. Казалось бы, нормальный человек должен постараться это забыть, выкинуть. Все. Зачем? Это же каждый раз воспоминания какие-то неприятные. Что хорошего там у них было? Ничего. Зачем же они тратят деньги, пенсию, собирают, чтобы поехать опять и опять стоять там? И они говорят, память, чтобы этого не повторилось. Это повторится? Это повторяется каждую Кали-Югу. Каждую Кали-Югу, архипелаг ГУЛАГ, каждую Отечественную войну, каждый раз евреев истребляют, каждый раз все одно и то же повторяется. Это произойдет опять? Они привязаны. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, человек привязывается как к хорошему, точно так же и привязывается как к плохому. Вот мы знаем многое плохое, да? Пить нельзя, все знают. Вот любого спросить, что, пить нормально? Ну так, балдежи, но потом столько проблем, там, такую чушь на огороде, что вообще там, тому заехал, вообще, так, не знаю, что теперь делать. Взял там жене, что-то на уши одел кастрюлю, там, здесь вообще на ребенка, так сказать, избил, там, что-то еще. Человек понимает, что это какая-то проблема, что-то разваливается, но он привязан. Каждого спросит, как курить? Вредно, нет? Любой, вот все люди в мире знают, что курить вредно. Вот кто курит, любого спроси, он целую лекцию прочитает. Ребенку, да, ему в 3 года папиросу сказать, что ты куришь? Тебе нельзя, это очень... И они скажут вам, что капля никотина убивает лошадь. И он скажет, вот понял, да, капля никотина убивает лошадь, а видишь, я папа какой. Уже сколько выкурил, ведро выпил никотина, и все, живой еще. Человек понимает, что это плохо, но он это делает, потому что человек привязался. Вы вспомните, как... Вот я помню, как я начинал курить, пробовать. Мне не нравилось это. Мне не нравилось. Я помню, когда первый раз затяжку сделал. Кашлял там синий все. А взрослые старшие, они ха-ха-ха-ха, слабак. Сразу мое ложное эго было задето. Бам! Я слабак. Ложное эго сразу задето. Я говорю, кто слабак? Ну-ка, дай. И чтобы доказать, под воздействием ложного эго, я принял эту аскезу. В Бхагавад-гите, сегодня, вот, оказывается, стих, вот я посмотрел стих, это вот как раз божественная демоничная натура. Это же аскеза, то есть это плохо было, то есть тело не принимает этого, а вы это делаете. Значит, я побуждался ложным эго. В Бхагавад-гите Кришна говорит, тот, кто принимает аскезы, побуждаемый ложным эго, есть демон. Демон – это демоничное качество. Это демоны так действуют. Не нравится же, но под воздействием ложного эго – ложный престиж. О, слабак! Кто слабак? Ты за слабака ответишь. И сразу 100 папирос в рот. И все-таки достиг я этого. Я так долго тренировался, чтобы им доказать, что я не слабак. Я принял эту дурную привычку. Потом я, конечно, бросил, потому что я попал в другое окружение, где это не ценилось. И так человек из одного окружения переходит. С кем он общается, где какие ценности, где какие интересы и ценности, самое главное. Ради этого он готов рискнуть. Ради того он крутой. Окружение. Если кто-то тебя хлопает по плечу и говорит, фу, да ты что, ты не крутой, что ты там какой-то? Кришнаи там стал, что ли, чмошник? Он скажет, кто? Да я их вообще не ненавижу. Еще докажет, что он их ненавижит. Смотря кто вас толкает на это. В другой среде наоборот. Ты что, ты с кем связался? Ты что, давай? Да я вообще с ними не... И он уже в другой ситуации. Ценности. И есть такое слово, переоценка ценностей. Что человек должен ценить? И в Бхагавад-гите Кришна говорит, человек не знает, что приносит ему благо, а что его просто уничтожает. Он должен узнать, что же ценно-то в жизни. Вот как этот мужик с плащом. Вот представьте, не был бы он такой разумный, да, и он бы начал бы за этот плащ. А кто знает, может быть, тот был такой мастер ножа, и его бы шлепнул. Что там долго-то, что и все. И такой здоровый, прошедший всю войну, заработавший столько орденов у себя же на земле, от руки-то, кстати. Все. И смотрите, какой разум у него был. Вот это лишь первая ступень проявления разума, что для него была цена Родина. И он думал, жизнь за Родину отдать, рисковать, это нормально. Но за какие-то шмутки там, за что-то нет. Я лучше в стороне отсижусь просто. Это ценность. И в глазах этой какой-то определенной ступени ценности он герой. Но в глазах уже в другой среде он полный трус. Полный, стопроцентный трус. И его не уговорить было драться с этим человеком. Он сказал, пусть считай меня трусом. Он бы еще пнул его там. И он бы стоял, думал, да я не буду, зачем рисковать? А вдруг он меня правда убьет? И что это, за что? За плащ, за эти сапоги? Не буду. Пусть он говорит на меня, что я трус. Но поместить их в разную среду, да? На войну. И все могло бы оказаться совершенно по-другому. Тот бы подумал, нафиг я столько наворвал, буду я сейчас тут за Родину воевать. Что там меня на родине? Только сидел всю дорогу. Родина это. Камера родина. Ему нечего терять. И он бы не стал воевать. И храбрость. И он бы боялся. Потому что боялся бы потерять что-то. Что ему ценно. Так мы находим в жизни, что каждый ценит что-то. И в Бхагавад-гите написано, человек должен осознать ценность человеческой формы жизни. Что дает человеческая форма жизни? И аюрведа описывает. Именно человеческая форма жизни – это единственная форма, которая наделяет живое существо достаточным разумом, чтобы понять, в чем смысл жизни и в чем ценность человеческой формы жизни. Ценность – оценить. Поэтому Шримад Бхагаватам Вьясадева пишет этот стих. Разумный человек желает только самосовершенствования и ради этого сохраняет свое материальное существование. То есть он живет только для того, чтобы побольше осознать себя как духовно. Для духовного знания, для духовной реализации. Потому что это единственный способ получить человеческую форму жизни и полностью избавиться от всех страданий за одну жизнь. Разом. Но люди не знают. Представьте, у человека в голове семья самая важная. Все, вы уже не убедите. Для него считается, что вот семья, дети, все. Для другого там страна, родина, что-то еще, любовь там и голуби. И мы так видим ценности. Ум. И мы приходим. Мантра. Нужно ум. Очистить ум от ложных представлений. Трая означает освободить. Ман-ум. Нужно освободить ум. От чего? От ложных ценностей. Чтобы человек не рисковал жизнью за плащ, за мускулы, за какое-то там кому-то что-то доказать, что он крутой. Он должен узнать, что же на самом деле, ради чего я должен рисковать. У меня есть смелость. Почему я эту смелость направляю за какую-то... Ну буду я лежать там на кладбище. Мало что ли сейчас лежит их на кладбище? Мало ли моих друзей лежит на кладбище? И никто их не вспоминает, что они за что-то такое важное там. Нет. Кто там в ресторане, кто в какой-то пьяной разборке, кто где-то там за мешок денег. Но ни один из них ни свою жизнь не отдал за какую-то высокую идею. Ни один. Ни один. За семью, за жену. У кого-то всякие ценности есть. Для кого-то семья важна, для кого-то то, для кого-то... И каждый, если вы сейчас задумаетесь, вот сейчас взять магнитофон и пойти на улицу и делать опрос. Что для вас самое ценное в вашей человеческой жизни? И вы начнете слушать. Любовь к дочери. Другой скажет. Эх, деньжат бы. Третий скажет. Все, голодуха вообще надоела. Другой говорит. Болею я. И каждый будет говорить вам, и вы нигде не услышите, что кто-то скажет. Узнать абсолютную истину никто не скажет. И вы только вдумайтесь, что на самом же деле, как можно жить без стремления узнать вообще, для чего ты сюда пришел. Если каждый задумается, он найдет точно, что не может быть, что человек такая тонкая субстанция, с такими фантазиями, с такими представлениями о чем-то, чего нету, не может же быть, что вот это все просто пустая деятельность. Вот представьте, человек маленький рождается, вот я помню себя маленьким. Я ждал от жизни чего-то очень важного. Я думал, что жизнь, она вот как вот сказки рассказывает, да, конек-горбунок, там что-то такое. Почему дети любят сказки слушать? Потому что жизнь для них совершенно другая. А сейчас вот рассказывает человеку, взять 40-летнему, он начинает рассказывать про конька-горбунка. Он говорит, ты что? Ты щелкнул, ты что? А начни ему рассказывать про цены, там, куда Ельцин поехал, что Жириновский сказал. Ребенку начните это говорить, ребенок говорит, что это за чушь какая-то? Отстань. Потому что в нем еще сохранились эти представления. Эти представления в нас пребывают с прошлой жизни. Мы жили когда-то так совершенно. Коньки-горбуньки, как самолеты, эти ковры-самолеты, все у нас способности были, ситхи, все было в нас. Человек не может желать того, чего нету. Вот каждый наверняка думал, ох, сейчас бы раз и полетел куда-то. Раз бы куда-то быстро продвинулся, раз бы что-то сделал. Все это глубоко осталось в нашей памяти. Потому что душа обладает памятью. Но тело, в зависимости с законом кармы, мы получаем уже неприспособленное. То есть оно не способно уже так действовать. Все, остановилось. И единственная задача в чем? Освободить ум от этих ценностей, от ненужных представлений о жизни. Нужно очень хорошо разобраться, что же в жизни важно, что же ценное. Иначе жизнь будет потеряна. И все заново. Все заново начинают люди. Но заново уже в другом теле. Ты это тело неправильно использовал. Что значит? Забрали это тело. И дали какое? Похуже. Прабхупада объяснял очень просто закон кармы. Представьте, вы совершали в прошлой жизни благочестивые поступки. У вас в банке накопились благочестивые поступки, как деньги. Вы каждый раз благочестивый поступок совершаете, откладывается карма. Раз, у вас там счет. Вы рождаетесь, у вас ничего нету. Вы думаете, у вас ничего нету. А оказывается, у вас банк целый накопленный. Вы раз пошли что-то делать, хлест, и вам со счета. К чему вы не прикасаетесь, вам со счета вашей прошлой деятельности. Человек к чему не прикасается, все, деньги. Бам-бам, деньги. Туда удача, туда все. Все говорят, как так, он вообще читать не умеет. Он читать не умеет. Ну, 2x2 все время говорит, что 9 или 10. А вчера говорил, что 7. Как так, почему у него такая удача? Что это? И он сам не понимает. Он говорит, да я не знаю, что так. Раз, и все. Все идет, потому что с банка поступает. Вот представьте, вот вам надо что-то, проблема какая-то, вы идете в банк, раз, у вас если есть счет, вам выдают, вы покупаете. Все говорят, как ты это купил? Он говорит, да как я накопил? Копи, у тебя будет. Как Христос говорит, копите свое богатство на небе, ибо там дом ваш. Здесь и тля, и ржа, и воры подкрадут. Не копите здесь все это пусто. Копите там банк, оттуда к вам поступает. И человек все, не может ничего. И человек, который не накопил, то есть просто истратил, и в один прекрасный день он приходит и говорит, я вот там хочу себе купить телевизор, пожалуйста, мне дайте. Аня говорит, да, пожалуйста, вот вам квитанция, что у вас счет закрыт. Он говорит, подождите, но я же хочу. встает на неправильный путь. То есть он начинает просто
забирать. Это ему не принадлежит, он забирает. И тем самым вроде у него тоже появляется.
Оба. И можно сказать, о, какая хорошая карма. Нет.
Кришна поэтому в Бхагавад-гите предупредил. Только то, что приносит праведным путем, это следствие вашей кармы. Все, что приходит следствием неправильной деятельности, неправедной, это следствие вашего демонического менталитета. Ман, ум опять. Ум такую ловушку сделал. Хоба, мне не дают, я у него отберу. Вот представьте, человеку раздают, да, ему говорят, вот это тебе за хорошее поведение, вот это тебе за хорошее поведение, а какой-то двоечник стоит, говорит, ну, козлы. Сейчас выйдем за дверь, сейчас посмотрим, у кого хорошее поведение. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть он это не заработал, но когда они выходят, он и все. И они в итоге с поведением, с бланшем, там, с чем-то еще. Все, он опять накрутил свою карму. Он это приобрел, но он не знает, что вместе с этим он приобрел еще огромный рюкзак шипишек. Огромный рюкзак этих когтей. То есть его еще карма еще хлеще теперь в тисках держит. Еще сильнее его держит карма. Все, он накручивает неблагочестивые реакции. Но думает, что он наслаждается. И поэтому Кришна предупреждает каждого человека. Он говорит, преданный, вообще разумный человек, он должен пользоваться только тем, что приходит к нему. То есть без усилий, без вот таких каких-то вот, какого-то отобрать. Это его карма. И он должен просто, что он должен? Он должен улучшить свое положение. Каким образом? Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Но человек думает, о, зачем мне это надо? Да что это дает? Да ходишь, повторяешь. Потому что человек не понимает. Вот вы замечали, да, многие люди не умеют копить. Немножко подкопит и загулял. А тот, кто копил, копил, раз уже на машине ездит. Он говорит, ты что на машине-то ездишь? Я пешком хожу, а ты на машине едешь. Он говорит, так я накопил. Ты же тоже вроде со мной начал копить. Он говорит, ну да, накопил, тут рост печени теперь там. Теперь на меня дело уголовное возбудили. Там, кстати, я вот как-то накопил, как-то пропил, кому-то там въехал, и все, теперь ты. И что ты накопил в итоге? Он говорит, ну где-то там 146-ю накопил точно. То есть человек копить-то не умеет. Он чуть-чуть накопил и тут же хочет воспользоваться этим. И в итоге что? Он опять ничего. Поэтому это очень важное понимание духовной жизни, что любое произношение даже этой звуковой вибрации, оно сразу в банк откладывает. Поэтому люди, многие люди поправили материальный положение. Да на моих глазах люди были, которые пришли вообще никакие. То есть вот или петля, так сказать, или тюрьма, или что-то там. Они приходили. И они начинали повторять джапу, год, два вроде служили. И все, все уходило от них. То есть все проблемы решались. Потихоньку все там замялось, там рос. Но человек, он привык уже. У привыкания, и он не оценил этого, что это благодаря вот этому процессу. И он не оценил это. И он думает, а, все, сейчас поправилось дела, тут у меня с этими преданными отношения плохие что-то сложились. Он привык. Привыкание, когда происходит, вы начинаете видеть недостатки этой атмосферы. Это знаете, ну вот как вот, вы покупаете машину, самую идеальную, она лучше, чем Запорожье. 3-4 недели едете и уже слышите, там что-то бренчит. А вы не слышали, оно так и бренчало. Просто резкий переход от плохого совсем к лучшему не видно. Только все хорошее мы видим сначала. Вот такая классная, такой салон классный, руль гидравлический вот там. Все преимущества сначала мы видим, поэтому мы так привлечены. Но когда мы привыкли к этим преимуществам, что, не могли они вообще сделать получше руль, что ли, эти японцы? Что-то стойки промерзают, плохие стойки. Мы начинаем видеть недостатки, мы привыкли. А скажут, ты что бы тут говорил? Ну-ка иди садись обратно в Запорожец. Нет. Так происходит. В человеческом сознании именно так все устроено. Человек привыкает и начинает искать недостатки. И уходит. Потому что он видит недостатки. Он уходит. И что взамен? В итоге он накопил какую-то карму. Он ее. Это спокойствие, это его карма. То есть то, что он накопил, это дни его спокойной жизни. То есть на него теперь никто не нападает, на него в подъезде никто не стукнет, пьяные к нему не вломятся, потому что он накопил. Все, он себя окружил этим ковачей, броней. И он думает, о, все, я спокойно живу. Но со счета. Чик, чик, чик. И в один прекрасный день Роберт Кеннеди едет с прекрасной кармой на лимузине. Возьмите квитанцию, и ваш счет закрыт. Все. Это происходит мгновенно. Все. Ушла на базу. А на базе еще дадут что-нибудь, ты там что-нибудь оставил, не оставил, кто знает. Да, так происходит. Поэтому мы видим мгновенный крах. Самых выдающихся личностей, которые за счет своей кармы поднялись так высоко, мгновенно. И все. Это последний пенни он взял. Последний, он взял последнюю свою карму на то, чтобы вот сейчас ехать в лимузине, все кричат ему ура, почести и слава, при нем прекрасная жена, любовница, Мэрилин Монро, ждет его где-то там. И он едет и машет, и он наслаждается. Он думает, я совершенный, я хозяин этой страны. И тут Кришна говорит, я тебя разочарую, мудрой одной, из трех пальцев. И все. И так происходит с каждым живым существом. Вы не думаете, что Кеннеди, я такой, вот, мы все такие. Это может прекратиться в одно мгновение, если мы не осознаем, как работают эти механизмы. Это происходит мгновенно. В одну секунду человек может потерять все. Все абсолютно. В одну секунду. И люди, так сказать, опытные в жизни, которые живут и анализируют поведение других людей, не которые живут так просто, с открытым ртом ходят и наслаждаются, которые анализируют. Так, этот был так и наслаждался, теперь его нету. Этот был так, кстати, наслаждался, теперь он есть, но он в другом положении, у него все отобрали. Этот есть, тоже наслаждался, был крутой, все, теперь он хромой. И он анализирует, и он думает, зачем я буду идти их путем, что-то здесь... Что-то существует такое, он задумывается, у меня есть разум, я должен подумать, значит, что-то есть такое, чего я не понимаю, что их останавливает. Человек раз появляется, маленький ребенок, детский церебральный паралич. И кто-то говорит, вот Мюллер был такой классный, он в 92 года умер на берегу Тихого океана в прекрасной, прекрасной обстановке. Лошади, жена любимая, так сказать, и большой счет в банке. И он умер, на самом деле, он умер в 92 года на Тихом, как он мечтал. Ему было 30 лет, он писал в газетах, что я, моя мечта, это спокойная старость, на берегу Тихого океана, прекрасный дом, коттедж, кони, любимая жена. Я так, и он писал везде это. И он так и умер. Он именно так и умер. Потом один тибетский лама встречает там одного человека очень с богатой семьи. Он говорит, мой сын, детский церебральный паралич, полный дебил, так сказать. Что делать? Вы помогите, я знал, что вы святой. Он начинает, так сказать, над ним. И он говорит, о боже мой, это какой-то был в прошлой жизни, так сказать, фашистский генерал какой-то очень большой, на Тихом океане, жил 92 года, умер. Он говорит, что, о чем речь вообще? Ничего не понимаю. О чем речь вы говорите? Он написал там эту статью, что тибетский монах, так сказать, он клевещет, что все они вруны-обманщики. А один исследователь, который, так сказать, тоже имел разум, он думает, что-то где-то я слышал это. Тибетский лама, он не знал Мюллера, он вообще не знал о происхождении вообще, что там фашисты, что они. Он там жил где-то у себя в Тибете, медитировал, потом сейчас в это время начал объезжать все это. И он просто написал, а один человек заметил это. И он говорит, где-то это мне попадалось. И он начал жизнь всяких людей. И он наткнулся, что все, что он рассказал, это было связано с Мюллером. Он дебил, и у него детский церебральный паралич. Закон кармы. Не вот, я, допустим, не хочу быть детский церебральный паралич еще дебилом. Потому что неинтересно как-то. Вот ничего меня не привлекает в этой форме дебила. Это только лишь закон кармы. И карма сжигается мгновенно. Вы даже, вот вы замечали, да, как деньги быстро уходят? Вот так же быстро уходит карма. И как трудно деньги сделать, и как легко их истратить. Вы замечали это? Такой закон прямо в природе. Профукать можно так быстро, так классно. А вот заработать надо, рисковать, что-то какие-то аскезы, какие-то что-то. Даже в любой деятельности, даже, так сказать. Даже если ты вор, ты все равно понимаешь, что что-то здесь. Это аскеза, ты постоянно рискуешь чем-то. А это значит аскеза, риск принять неудобства физически для какого-то определенного прогресса, там, материального или какого-то. Это аскеза. Значит, все. Каждый понимает, что так быстро карма, оказывается, улетает. Ё-моё. И нету. Как же мы можем рисковать? И каждый говорит, что такое? Каждый год все больше и больше дебилов. Каждый год больше все кошек и собак появляется в городах. Каждый год все больше и больше появляется женского населения. Это же удивительно. А кто знает почему? Человек, который в прошлой жизни был привязан к женщине, получает женское тело. Бхагава там объясняет четко. Если вы привязаны к сексу и вы постоянно помешаны, так сказать, на сексуальной жизни, женщины, женщин, вы станете женщиной. Женщиной быть – это плохая карма. Женская форма, она немного другая. Женщина обусловлена аспектом материнства. Поэтому для них самая важная, ценная жизнь, так сказать, это дети. Они, у них мозги такие же, они, в общем-то, не дурные, ничего. Но у них там внутри есть аспект материнства. Поэтому они уже обусловлены больше, чем мужчина. Мужчине не надо никого рожать. Поэтому он не думает, там, мне детей заводить, мне там садик, там, куры, гуси, учки, утки, там, дом, там. Он так не думает, мужчина. Поэтому мужчина все там мечет, этот пластмассу из детства носит. Там, ему не надо, он как девочка, он не наряжается, не красится. Маленькая девочка, 2 годика, банты перед зеркалом. Она уже так о сексе думает. Парень, он вообще, так сказать, ему 20 лет, он еще иногда такой. Ура! Мы полетим к звездам. У него есть это еще? Он романтик. Парни, они такие, мужчины, они романтики. Поэтому ведическая литература говорит, мужчина, он более склонен. Более склонен. Но иногда из-за неправильного общения эта склонность в неправильном направлении уходит. Ну, кто хочет из мужчин стать женщиной? Потом появится какой-то кухонный боксер, будет вас канать. Ну, на самом деле, я же не шучу. Это я просто стараюсь глубоко объяснить. Обычный, это очень серьезно, это же закон природы. Это как, ну, как вот молоко, если в него бросить кислоту, то оно свернется, обязательно свернется. Даже если вы не бросаете кислоту, через 2 дня в тепло поместите молоко, оно свернется. Так и человек. Если вы поместите неправильную обстановку и не успеть ее, эту жизнь, использовать правильно, она сворачивается. То есть вы, получаете, были свежий такой, хороший, а свернулись и стали кислым. Ваша жизнь стала кислая, неприятная. Вы не успели ее правильно употребить. Все. Смотрите, значит, секс. Это не просто так. Многие думают, а что это секс? Там йоги написали, секс, 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 кундалини, больше мозгов. Да не надо, мне хватает мозгов, да и жизни мне хватает. Хорошо, но вы еще не знаете о том, что человек рождается женщиной. Женщиной. Бхагаватам говорится, тот, кто в прошлой жизни был привязан к женщинам и к сексу, рождается женщиной. Это причина появления женщин. Потому что мужчины все помешаны на это. И постоянно в уме. Кто-нибудь себя ловил, да, все время о женщинах думает. Чего увидел? Ух ты! О! А! 24 часа в сутки! О! А! Вот это о! Вот это о у нее! Вот это а! Ух ты как! О! Смотрите, человек. Или мы мантру, да, повторяем? Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Че в уме там, да? Или вы все, о, вот это у нее, о, видал, да, а я в прошлом годе, и все это. И представляете, и это год за годом мужчины сидят и перетирают это. А это же сознание. Сознание тетеньки у них появляется. Ты в каком сознании?
Я в сознании тетеньки.
Он все время о тетеньках думает, говорит. Он все там покупает что-то, чтобы лишь бы тетеньки, так сказать, быть. Вот. И в момент смерти человек вспоминает то, на что он медитировал всю жизнь. То есть от частого соприкосновения, от частых разговоров, от частых мыслей, эти мысли в момент смерти оба и всплывают. И в Бхагавад-гите говорится, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния он достигает непременно. И вот уже смотрит на себя в зеркало, губы красит, перезнит. А потом смотрит, думает, что такое, что-то вроде не то. Так происходит. Дети, они еще помнят свою прошлую жизнь. До 5 лет дети помнят. Вы возьмите ребенка, он вам что-то скажет, а я был собакой. А люди думают, ой, шутит, перестань, какой ты собакой был, ты был царем непальским, божественной красотой был. Нет, на самом деле это закон кармы. Другая причина. Человек попадает в эти разные формы, в разные формы существования. Другое, менталитет, опять же ум. И вот в этих песнях, почему вот мы поем, так сказать, эти песни, они написаны на бенгали и на санскрите. Бенгальский язык, там всего 2 буквы другие, чем в санскрите. Практически они 98% санскритских вибраций. И туда вложен определенный смысл. И они действуют. То есть эти слова подобраны, мысли, все-все подобрано так, что это очищает человеческое сознание. Поэтому, когда эти песни поют, человеческое сознание тоже очищается и приобретает вот этот правильный менталитет. правильны. Эти вибрации, они поступают в человек через ухо, через... Вот мы повторяем Хари Кришна мантру, и в Хари Кришна мантре все это знание вложено. Вот почему так важно. Это дает возможность поддерживать то, что есть, и увеличивать то, чего нету. Кришна говорит, тот, кто сделал меня своей целью, тому я даю все, что у него недостает, и сохраняю все, что он имел, чтобы он успешно достиг меня. То есть вырвался за круговорот рождения смерти. Успешно. Он говорит, я никогда не отнимаю такого человека ничего, чтобы ему помешало не вернуться ко мне. И даю все ему, чтобы он успешно ко мне пришел. То есть Кришна устраивает жизнь этого человека, который сделал целью его. Таким образом, что все он... И когда человек говорит, ох, у меня этого нету. Он должен сразу задуматься, раз у меня этого нету, значит Кришна так делает, потому что если он это мне даст, у меня будут проблемы. Вы замечали это? Вот как человек говорит, о, мы это сделаем, но когда он это получает, он в другую сторону это направляет. То есть он сам себя обманывает. Эх, если бы у меня это было, я бы успокоился. У него раз это появляется, и он не успокоился. Поэтому Прабхупада говорил, пешеход, он говорит, эх, если бы у меня был велосипед. У него появляется велосипед, он едет на велосипеде, рядом мотоциклист. Он говорит, был бы у меня мотоцикл, и все, я бы успокоился. У него появляется мотоцикл, мимо него там на запорожце кто-то проезжает. Он говорит, ну был бы запорожец, все-таки машина. И так, ну вы понимаете, да? Потом он говорит, был бы я президентом, был бы я главой страны, был бы я, так вся бы планета мне принадлежала, да и соседняя неплохо было бы, да и соседняя, и соседняя. В общем, короче, я Бог. В итоге он достигает, я Кришна. Я Бхагаван, так сказать, поклоняйтесь мне все теперь. Так в итоге, кстати, аппетиты разрастаются. И человек себя обманывает, я остановлюсь. Он не останавливается. Поэтому Кришна говорит, это так же бессмысленно, как бросать в огонь дрова и постоянно удивляться, что он разгорается все больше и больше. Огонь вожделения называется. Как остановить секс? Как вы его остановите, если вы им занимаетесь? Бессмысленно. Как остановить курение, если человек курит? Если пьет? Как ты это остановишь, если ты это делаешь? Вот представим, огонь тухнет, да? И только он потух. А ты подходишь, раз, на него дрова бросишь. Ух ты, что-то разгорелся. Вот это да, я не могу это бросить. Потому что ты говоришь, да ты лучше бы дрова туда не бросай, тогда он погаснет. Просто потерпи некоторое время. И дрова не бросай, он потухнет, дым будет идти. Потерпи, все это потухнет. Не подбрасывай туда. Прабхупада пишет в одном комментарии, это так же глупо, так сказать, как заливать огонь бензином, так сказать, и все время всем рассказывать, что он разгорелся до неба. Я его заливаю, он разгорается. Видимо, процесс не работает. Я 5 лет в нем, и так все не могу бросить этого. Я слышу эту философию, как люди говорят. Ты что, не, у вас тоже не получится. 5 лет я это делаю, у меня не получилось. Значит, и у тебя не получится. Что ты делаешь-то? Дровосек. Что ты делаешь? Только грузовики с дровами подходят, ты туда это... По ночам, тайком, ты все подбрасываешь туда. Просто никто не видит, как ты это подбрасываешь. Если говоришь, что-то от тебя так жарко, а он говорит, да что я не знаю, что. Я все, смотри, повторяю. Голова лысая, ну, кисточка. А что-то огонь горит и горит. Ну, наверное, Кришне так угодно. Наверное, у меня карма такая. Просто ты тупой. Тебе надо просто объяснить, как это делается. Просто человек не понимает. Почему? Потому что ему так дорог этот огонь. Он говорит, огонь. Какой хороший огонь. Ну как без него, без огонька-то как? Зачем туда жить-то, а? А вот тут смотри, такой огонь, вожделение. А представь, раз вожделение потухло, и ты думаешь, ой. Один человек мне говорит, Ваше Мира, ну ты представь. Ну ладно, там пить, как-то. А представь, огонь вожделения раз и погас. И что? Он говорит, ты нет, ты только представь. Ты вообще сам соображаешь, что пишет твой Прабхупада? Он говорит, ну представь, вот раз, да, и ты смотришь, тебе не нравится, и все, ты так, смотришь. Ты представь, какой ты! Ты раз так смотришь, ты такая женщина идет, а ты так раз на нее, о, Хари Кришна ей говоришь. Ты что, шутишь, что ли, он мне говорит? Потому что, наверное, ты шутишь, да? Он не понимает. Почему, как вы думаете, он не понимает? И он прав на 100%. Он же прав на 100%. И я так думаю. И это так. Потому что там нету ничего взамен. Поэтому он на 100% прав. Поэтому объясняется в Бхагаватам, что же такое юкта? Это привязанность. Что же такое вайрагия? Это отречение. Чтобы отречься от чего-то, вы должны привязаться к чему-то. Вот представим. Чтобы от одного, ну,
был один муж. Ой, люблю, ой, люблю, ой, люблю. И все. Ой, люблю вот этого мужа, вот этого с этим мужем. Ой, и все, и люблю, люблю. А тут раз другой появился. Ну и с ним начали общаться. Просто сначала общаться, такое целомудренное общение. Здрасте, Иван Иванович. Здравствуй, Мария Александровна. Че, как, пойдем посидим, чай попьем. Да что ты у меня, муж? Я только с мужем, только с мужем. Да пойдем, ладно, минутку. Ну пойдем, раз минутку посидели. Сначала все чисто. Все хорошо, даже никаких не возникает. Потом, о, здорово, Мария Александровна. Здорово, Иван Иванович. Ну пойдем посидим еще час, две минуты. Ну, в прошлый раз сидел, ничего не было. Да, пойду посижу. Час сидели, там вот так свою жизнь рассказывали. Он говорит, ой, какой он несчастный, так-то неплохой мужичок-то вроде бы. А он думает, ну какой, ну какой. И так, кстати, они соприкасались, чувства. И она стала, так сказать, смотреть на него, что-то видеть недостатки в своем мужичке. Она думает, ой, Иван Иванович, ну такое, мне так рассказывает. А мой вечно придет, борща наест, так сказать, спать. А Иван Иванович такой обходительный мужчина. Так он... И постепенно, видите? То есть постепенно человек видит, что это не очень-то привлекательно, и постепенно значит. И так в итоге мы приходим к тому, что все, у них любовь и голуби, а этот идет. Произошло что? Она отреклась от этого, потому что есть привязанность к этому. Но если представить, если нет никого и только этот, ну все. И тогда ты говоришь, если это еще забрать, и что тогда? Вот как, если... А что взамен-то? На что я должен тогда медитировать-то? На кого и на что? В этом проявляется философия Юкта-Вайраги. Это знание, то есть объекты, смена объектов. Прабхупада говорит, чувства стремятся всегда. Язык хочет вкусно есть, уши хотят слушать, руки хотят что-то трогать. Они всегда стремятся. Нужно сменить объекты. Ценности. Поменять ценности. Чтобы поменять ценности, человек должен знать, что это ценно на самом деле. Он должен очень много узнать об этом, как это ценно. Вот мы замечаем лекарство, да, там, какое-то эффективное лекарство. Нам вот говорят, мы все время пьем аспирин. А тут раз какое-то лекарство появляется, и все говорят, о, оно эффективнее. И мы сразу аспирин выкидываем, и это. Но если нет чего-то нового взамен, более эффективного, мы будем все равно с аспирином. Так эти чувства, так эти все проблемы нашего бытия, так сказать, они связаны именно с этим, что мы ничего еще взамен не приобрели. А что такое? Еще раз напомню вам. Чтобы к чему-то привязаться, нужно часто с этим соприкасаться. Вот почему Прабхупада говорит, каждый день 16 кругов, или каждый день кто-то круг читает, каждый день это... Вы должны каждый день соприкасаться с Махамантрой, каждый день. Каждый день соприкасаться с тем, что связано с Кришной, с Богом. Каждый день соприкасаться, и от этого соприкосновения вы почувствуете, как это ценно. Вот как можно, допустим, привязаться к человеку, если ты не знаешь его хорошо? Ты не привяжешься. Потом ты видишь, о, у него такой характер хороший, он такой, такие качества, такие. И постепенно человек привязывается. Когда он привязывается, то к остальному, ко всему, у него отрешенность происходит. Он постепенно это отбрасывает. Не нужно ему это становится. Поэтому здесь как раз в этой песне говорится, что нужно привязаться к хорошим людям, к святым людям. Что значит святым людям? Люди те, которые знают, в чем ценность человеческой жизни. Если мы будем постоянно внутри тех людей, которые не знают, в чем ценность человеческой жизни, мы будем принимать их ценности. Это круг общения. Очень важно общаться с теми, кто стремится туда же. Есть два пути. Вот помните? Один, так сказать, или три пути. Да? Инвалидная коляска, колючая проволока и кладбище. И храм. И говорят, ты разумный? Ну, конечно, что ты. Ну, хорошо, тебе вот такой кроксворд мы делаем. Такой кроксворд. Инвалидная коляска. Он говорит, ты ладно, ты что? Ну, просто, спокойно. Тюрьма. Ты что, на что намекаешь? Спокойно. Спокойно. Держись. Ну ты парень крепкий, сейчас я тебе скажу. И кладбище. Ну ты что мне настроение здесь получил? Подожди, подожди. И хороший храм. Он говорит, а как, еще что-то туда? Еще что-то есть? Да ты же больше ничего не умеешь. Ни одно живое существо на самом деле ничего не умеет больше, кроме этого. Любое живое существо соприкасается именно с этим. Инвалидная коляска, турма и кладбище. Он говорит, хорошо, ты сказал, что ты разумный. Давай, выбирай. Если ты разумный, что выбираешь из этих четырех вещей? Четырех направлений. Знаете, как вот четыре? Крест такой.
Пойдешь туда, коня потеряешь. Туда пойдешь, башку потеряешь. Туда пойдешь, коляску найдешь. Туда пойдешь. Ну? Да что там? Ну? Ну что там? Скажи ему вечность, он скажет, да, ну. Там Бог. О, Бог, скучно. Его надо привлечь сюда. Поэтому Прабхупада говорил. Помните, я вам рассказывал эту историю про Нилу. Он привлекся сексом. Он сказал, там такая у них мададжи есть такая. Ух ты. И он привлекся. И получил Кришну. Он получил Кришну. Духовный учитель, он знает, чем нас привлечь. Если мы разумны, если у нас даже есть какой-то... Он знает, чем нас привлечь. Кришна всегда знает. Если мы выбираем этот путь, он сделает так, что мы... Если мы хотим, на самом деле, если мы выбрали этот путь, Бог всегда сделает так. Что Он Бог? Для Него нет ничего невозможного. Если мы думаем, о, мы болеем, из-за этого мы не предаемся. Нет. Если уж какой-то там святой прикладывается рукой, и там болезнь пропадает, то вы не думаете, что если Кришна, так сказать, к вам прикоснется, что ничего не исчезнет. Все изменится полностью. Вся жизнь может измениться. На 100%, вообще в обратном направлении. В обратном направлении. Насколько человек предается, настолько я его вознаграждаю, Кришна говорит. Но он должен свой ум и чувства поместить, постепенно помещать. Никто не говорит, раз сразу стань святым. Хотя, в общем-то, вот моя позиция, становись сразу. Если ты понял, насколько ты глубоко понял, что надо это сделать, насколько ты это сделаешь. Если ты еще думаешь, что так, как-то можно здесь покрутиться, ну попробуй, покрутись и соприкасайся. Самое главное, не выскочи. Не потерять вот эту какую-то, как сказать, страховка. Это вот как в цирке. Люди там сальто делают, но у них есть страховка. Понимаете? Так и вот связь с преданными, с Кришной, со святыми, это как страховка. По крайней мере, даже если но она вас подстрахует, вы не разобьетесь. Лучше, чтобы этот карабинчик был пристегнутый. И всегда эта связь была. Итак, сейчас мы споем песню такую, которая называется... Баджа Гуреймана, Говинда Даса Кавираджа, величайшего преданного. Вот он обращается к уму, что ум является причиной, так сказать, вот этих всех. Ум не ценит это. Не то, что в теле нет этих качеств, способностей, все аскетичны, все сильны. Ум. Ум привлечен еще чем-то другим. И вот он поет. О ум, поклоняйся лотосным стопам сына Нанды, которые делают человека бесстрашным. Получив человеческое тело, этот редкий дар, общайся со святыми личностями, ибо только так ты сможешь переплыть океан мирского бытия. Ни днем, ни ночью я не знаю покоя, страдая от жары и холода, ветра и дождя. Ради капли мимолетного счастья я служил порочным и скупым людям, но тщетными были все мои усилия. Разве могут все наши богатства, молодость, сыновья и родные дать нам истинное счастье? Эта жизнь подобна капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. Поэтому ты должен всегда поклоняться и служить лотосным стопам Господа Хари. Говинда Дас жаждет посвятить себя 9 процессам бхакти, к которым относятся слушание, повествование о славе Господа Хари и прославление Его, памятование о Нем и вознесение Ему молитв, служение лотосным стопам Господа и служение Господу в качестве преданного слуги, поклонение Ему с предложением цветов, благовоний и так далее, служение Ему в качестве друга и полное предание себя Господу.
Jahure mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charana Govinda Hare Jahure mana Shri Nandana Nandana Abhaya Charana Govinda Hare Dure Durlabha manava janama satsange Tara ho he bhava singhu he Sheta atapa bata barishana Edina jamini jagire Sheta atapa bata barishana Edina jamini jagire Bibhale se vinu vipana dura jana Bibhale se vinu vipana dura jana Chapala sukala bala gire Edhana yovana putra parijana Edheki ake parati gire Putra parijana Edheki ake Kamala dala jala divana kala mala Kamala dala jala divana kala mala Bajahu hari padani kire Shravana kirtana marana vandana pada sevana dachare Shravana kirtana marana vandana pada sevana dachare Pujana chaki jana atmani vedana Pujana chaki jana atmani vedana Govinda dasa abhilashare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Bajao re mana, Srinandana Nandana, Abhaya Charana Ravindare.
Bajao re mana,
Bajao re mana, Srinandana Nandana, Abhaya Charana Ravindare.
Bajao re mana, Srinandana
Nandana, Srinandana Nandana, Abhaya Charana Ravindare. Shri Prabhupada Ki Jai, Guru Skon Ki Jai, Gaur Brahminande Haribo.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Это вы по порядку читаете такую тему. Садитесь поудобнее так, чтобы, как кому удобно, садитесь, чтобы не мучиться. Сегодня вот по порядку стих такой в Читинском храме. Глава 16, текст 15. Глава называется «Божественные и демонические натуры». Мне... Это первый стих только написали.
Идам,
идам, идам,
адья,
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 мая,
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 лобдхам,
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 имам,
имам.
Idam adhya maya lobham.
Idam adhya maya lobham.
Idam adhya maya lobham.
Idam adhya maya lobham.
imam prapasye manoradham.
Imam prapasye manoradham.
Imam prapasye manoradham.
Imam prapasye manoradham.
Idam astidam apime.
Idam astidam apime.
Idam astidam apime.
Idam astidam apime.
Bhavishyati punardhanam.
Bhavishyati punardhanam.
Bhavishyati punardhanam.
Bhavishyati punardhanam.
Maya lobdham imam prapasya manoradham. Idamastidamapime bhavishyati punardhanam. Asau maya hatakshantrur hanishye cha paranapi. Ishwaroham aham bhogi siddhoham balavam sughi. Adhyobhi janavan asmi ko anyosti sadrishmaya. Akshye dasyami modishya iti agyana vimohita. Идам,
идам,
это,
адья,
сегодня,
сегодня,
моя,
моя,
мной,
мной,
лобдхам,
лобдхам,
выигранный,
выигранный,
имам,
имам,
это,
прапсье,
прапсье,
я выиграю,
манарадхам,
манарадхам,
в соответствии с моим.
Демон думает: сегодня у меня есть столько денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Теперь мне принадлежит столько-то, и мое богатство будет возрастать все больше и больше. Он мой враг, и я убил его. И другие мои враги также будут убиты. Я господин всего окружающего. Я наслаждающийся. Я совершенен, могущественен и счастлив. Я самый богатый человек, окруженный аристократическими родственниками. Нет никого, кто бы превосходил меня в силе и был бы счастливее меня. Я буду приносить жертвы, заниматься благотворительностью, и таким образом узнаю радость. Так подобные люди бывают обмануты невежеством. Демон думает: сегодня у меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Теперь мне принадлежит столько-то, и мое богатство будет возрастать все больше и больше. Он мой враг, и я убил его. И другие мои враги также будут убиты. Я господин всего окружающего. Я наслаждающийся. Я совершенен, могущественен и счастлив. Я самый богатый человек, окруженный аристократическими родственниками. Нет никого бы, кто превосходил бы меня в силе и был бы счастливее меня. Я буду приносить жертвы, заниматься благотворительностью, и таким образом узнаю радость. Так подобные люди бывают обмануты невежеством.
Омагьян Тимиран. Итак, в этом стихе нет комментариев. Шри Прабхупада не комментировал стихи обычно, поскольку он считал, что каждый здравомыслящий человек может разобраться, о чем здесь говорится. И каждый человек может иметь какие-то вопросы, поэтому Прабхупада обычно просто отвечал на вопросы. Поэтому по стихам, на которых не было комментариев, он читал их и говорил: может быть, кому-то что-то непонятно, задавайте вопросы. Поэтому по этому стиху тоже, в общем-то, здесь довольно ясно все сказано. Здесь есть такие стихи, вот особенно эти строчки. Я буду приносить жертвы и заниматься благотворительностью, и таким образом узнаю радость. То есть иногда мы видим, что демоничные люди, они тоже прибегают к каким-то религиям, они жертвуют. Я вот, допустим, я не буду говорить о современных, так сказать, положениях таких демоничных людей, но даже я тоже так же думал в свое время, так сказать, что можно, так сказать, совершать какие-то греховные поступки, а потом просто их замазывать где-то в церкви там, или в датсане, просто что-то жертвовать. И думал: ну что, все нормально, что-то. Все нормально, мы с тобой вращаемся.